Московское время 8:05. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
И сейчас Илья Бурько появится, потому что мы все немного, как всегда, переделали. Разве мы можем оставить что-то, что давным-давно привычно? Нет.
И
мы,
ну вот же он уже здесь.
Пробудили льва. Поскольку он к некоторым другим парам приходит поутру прямо. А чтобы нет. Здравствуй, Лев.
Привет.
Привет.
Кто-то не весел, так, Лев. Через минуту 20 он будет гораздо веселее, я надеюсь. Асланян у нас сегодня тоже в другое время. Вообще все по-другому. Вы заметили? Все по-другому. 8:35, Асланян. А потому что, скорее всего, вы за рулем будете в это время. Ну, мы решили, а что? Зачем? 8:35, Сергей Асланян. Да нет, больше больших изменений не предвидится. Ладно, напугал. Через минутку с небольшим начнем обзор прессы.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Окей, Форд. Что такое серия «Ультракомфорт»?
Это то, о чем вы так долго мечтали. Спецсерии с пакетом комфортных опций для Ford Focus и Ford Kuga.
Окей, Форд. А каких опций?
Ford Focus «Ультракомфорт» с электрообогревом стекла и руля, а также большим дисплеем и камерой заднего вида.
Окей, Форд. А если для кроссовера?
Ford Kuga «Ультракомфорт» с адаптивными ксеноновыми фарами, открыванием багажника без рук и другими опциями.
Окей, Форд. Поехали в дилерский центр.
Маршрут построен.
Специальные условия до конца марта. Подробности у официальных дилеров и на сайте Ford.ru. Не оферта.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, а еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Да, начнем с обзора газет, что пишет сегодняшняя бумажная пресса. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, да. Я привлек сразу, конечно, заголовок «Продаются москвичи».
Так.
Имеется в виду не автомобили, конечно, которых я уже не вижу, кстати, на дорогах практически.
Москвичей, да, практически нет.
Практически
да.
Не видно. Вот.
И речь когда бросили выпускать тот, я думаю.
Это давно, наверное, вообще.
Так, а что продается?
Ну, москвичи продаются.
Живые?
Ну, наверное, потому что власти Москвы, в чем, собственно, дело, изучают поведение горожан, для чего покупают данные о них у операторов связи.
Надо же, как это ново.
Ну, покупают и покупают, и чего. Все зарабатывают деньги, операторы связи зарабатывают деньги, я так понимаю.
Хотелось бы поиметь просто собственных
хочется
данных.
Хочется как-то с этого процент поиметь.
Копеечку
как-то. Да, какую-нибудь, да. Если продают мои данные, отстегните мне.
Потому что смотри, вот какая история с Фейсбуком. Мы же понимаем, что ничего бесплатного не бывает. Мы не понимаем.
Конечно. Понимаю.
Поэтому, когда мы Фейсбуком пользуемся, бесплатно, под спуну надо понимать, что вот то, что вам там будут показывать рекламу, собирать какие-то
конечно,
данные,
не,
таргетирование, это, вот это все, это плата.
Его уже за это и ругают.
За бесплатность. Этого.
Плюс данные, которые мы Фейсбуку передаем. Фотографии, вот. Там вузы, работа, да. Друзья, полный список. Анкета практически.
Да. А здесь вот так вот решили, так сказать, для того, чтобы нам стало жить лучше и веселее, а чтобы нас лучше как-то можно было туда направить, сюда направить, вот решили купить данные у операторов связи. Значит, московские, ну, их знают, где живут, работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи, с точностью до 500 метров и нескольких минут. За 1 000 000 рублей они покупают геоаналитику операторов связи, данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городской транспорт и инфраструктуру. Для чего, собственно говоря, это делается?
То есть для нас же.
Для удобства.
Ну, конечно. Да. Слушай, я, ты знаешь, вот был сейчас на Всемирном мобильном конгрессе, говорил там с нашими представителями, которые с одной нашей компанией, которая занимается как раз вот этим. Ты там сказал до 500 метров.
Тут написано.
Да, до 500 метров это иностранцы всякие дают. Наши уже научились до 50.
Ну, замечательно.
Вот. И показывают, каким образом. Это все обезличено. Да, ну, то есть, непонятно, кто это, но один и тот же абонент.
То есть, жена неверного мужа...
А это интересная...
Не установить никогда.
Это интересная история. Тут же Google отказался удалять из App Store приложение, по которому в Саудовской Аравии следили за женщинами.
Ну, это...
Оно, собственно, создано вроде
для
этого, было, да. Отказался удалять.
Правильно.
Почему правильно? Ты должна была сказать это наоборот.
Феминистки. Да. Мету тоже. Метет.
Не стал, говорит, не нарушать ничего, потому что там абонент должен согласиться сначала, чтобы за ним следили.
Вот.
А, да. Я просто в надежде, что такое еще для слежки за мужчинами сделают. Почему такая пауза повисла?
Ты не знаем, как это назвать.
Сама подумал, что сказал.
Сейчас вот, действительно. Значит, еще на одну публикацию в «Ведомостях» обращаю ваше внимание. Несколько другого свойства, но близкого нам, как мне кажется. Кинотеатры отказываются от российского мультфильма, пишет газета «Ведомости». Название придумали, вот тоже замечательно, называется «Корги против Горького».
Воу.
Причем тут Алексей Максимович, казалось бы, да?
А я, кстати, не знал. Я видел обложку, не знал, что против Горького там много.
Против Горького, да. Самом деле, просто вот 7 марта два мультфильма сразу «Королевские корги» и «Гурвинок», который снял в киностудии.
Название ты имеешь в виду
киностудии
Горького.
Название статьи, Нет. Киностудия Горького вместе с чешскими и бельгийскими компаниями просто вот... Мультик, где мы участвуем, он, этот проект финансировал Минкульт и Государственный фонд кино. И прокатывает его компания «Мульт в кино», связанная, как пишет «Ведомости», с ВГТРК и Ростелекомом. Ну, в общем, этим самым королевским корги им как-то отсрочили вот это вот удостоверение прокатное с 7 марта. И предлагаются какие-то другие даты. Ну, вперед выдвигают... наполовину там отечественный мультфильм. Вот. И кинотеатры частные, большинство частных кинотеатров не покажут в марте российский мультфильм. Они пошли, вот, так сказать, в отказ. Практически написали целое письмо туда, Министерству культуры. Вот такая вот очередная история. Не знаю, хорошо это или плохо. Надо лоббировать, не надо лоббировать. Но такое происходит, во всяком случае.
Конечно, не надо. Надо в конкуренции, чтобы все было.
И, причем два мультфильма оба хороши, мне кажется, абсолютно. Вот они бы сами там выбрали себе. На одни пошли бы, одни на другие.
Зритель, он не дурак.
Да, конечно. Вот, вот такая история, о которой тоже пишет газета «Ведомости». Дальше, что у меня лежит? РБК. У меня тут есть РБК, и тут есть Левада-центр, который заявляет, что влияние уходит из Кремля. Уходит из Кремля влияние.
Знаешь, как опять про Apple говорят, Джобс испарился.
Джобс испарился.
Испаряется.
Что-то. Ну, что-то вот самый влиятельный институт власти в стране, это по-прежнему президент. Армия и Федеральная служба безопасности, это показал опрос Левада-центра, но роль президента спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась. Левада-центр представил итоги всероссийского опроса, касающегося общественной роли различных институтов. И вот социологи фиксируют снижение роли и авторитета институтов власти и при сохраняющемся положении армии. Как пишет РБК, осенью армия опережала президента в рейтинге доверия к общественным институтам. Вот. Это все приводит свои данные. И все это связывается с пенсионной реформой и опасениями граждан в отношении личного благосостояния. 2018 стал пятым годом снижения реальных доходов населения, напоминают эксперты. Вот. И армия сохраняет, правда, свои позиции благодаря той роли, которую ей отводит официальная повестка. Это сила, которая удерживает позицию страны на международной арене, заключают социологи Левада-центра.
А мы же продолжим с обзором прессы совсем скоро, после новостей с Мариной Старостиной.
Да? Москве 8 часов 15 минут. Более 20 человек стали жертвами торнадо в Алабаме. Среди них есть дети. По словам шерифа округа Ли Джея Джонса, спасатели временно прекратили поиск в ночное время. Без электричества в Алабаме остались около 10 тысяч домов. Сила ветра была такой, что даже самолеты в аэропорту сдвинулись со стоянок. Соединенные Штаты отказались от проведения двух масштабных учений с Южной Кореей в целях экономии, написал Дональд Трамп в Твиттере. Он отметил, что это была его позиция еще до того, как он стал президентом. Трамп добавил, что помимо этого снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей тоже, цитирую, хорошая вещь. Накануне Пентагон заявил, что прекращает проводить ежегодные совместные учения с Сеулом. РЖД планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы. Как отмечает Коммерсант, сейчас эксперимент проводится в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании «Северо-Западный». Организовано более 100 маршрутов, на которые можно купить все билеты. Правда, не в интернете. В РЖД хотят потратить на внедрение цифровых сервисов 150 миллиардов рублей. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 81 копейка, евро 74 рубля 80 копеек. В Москве сегодня ожидается облачная погода, местами снег, на дорогах гололедица, минус 1, плюс 1 градус. Сейчас в Москве минус 5, давление низкое, 732 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%. Марина Старцина, служба информации, «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по полмиллиона в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, а еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8 800 550 7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем смотреть газеты вместе с Львом Гульком.
Да. Новая газета, ну, поскольку, так сказать, некая годовщина того, что случилось в Солсбери, с утра сложное слово, Солсбери. А вот, новая газета сегодня публикует специальный репортаж, называется «Энд». Отдельно шпиль. А корреспондент Новой поехала в Солсбери и узнала, что изменилось в городе за год после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Вот, она была там, не скажу, что вчера, она была там, когда, вот как раз за пару дней до поездки, там вывесили 10-метровый российский флаг на соборе. Вот она там тогда была, насколько я понимаю. Специальный корреспондент. Вот, что тут изменилось? Солсбери постепенно приходит в себя и, кажется, пытается избавиться от любого напоминания о печальной главе в своей истории. Лавку возле торгового центра, на которой нашли Скрипалей, демонтировали, положили на ее место свежую плитку. Впоследствии здесь собираются установить некий арт-объект. Арт-объект, видимо. Вот. Ресторан Зизи, он правильно называется, да? Зизи.
Ну, где, собственно,
Зизи, где, нет, что, они почувствовали, они себя почувствовали плохо, тут написано, там, в Зизи прямо. Вот, перекрасили из темно-синего в белый, сделали капитальный ремонт и открыли в преддверии Рождества. А что, так сказать, еще? После того, как местная мэрия и комьюнити Солсбери проигнорировали просьбы вот автора Юлии Минеевой об интервью российскому независимому изданию, а на Солсберийском соборе появился 10-метровый российский флаг, как раз за пару дней до моей поездки, вот она пишет, стало казаться, что в городе к русским относятся настороженно, но, например, Марк, седой и статный британский джентльмен, волонтер Солсберийского собора, узнав, что я из России, наоборот, оживился, оказалось, что он бывал в Петербурге и даже читал там лекции о ювелире Карле Фаберже. Да ничего страшного вроде. Прижимает ему плечами, говоря о триколоре на соборе. Неужели то, что кто-то повесил российский флаг, должно меня расстраивать? Они, может, молодые люди, студенты, просто решили сделать глупость, подумав, что это будет смешно. А вот то, что телевидение сделало из этого громкую историю, меня тревожит больше, говорит Марк. Они делают маленькие вещи большими. Это расстраивает людей. Мне, например, начали звонить друзья из разных стран и спрашивать: Марк, ты в порядке? После того, как новость о флаге разошлась по мировым СМИ, жители Солсбери обрушились в соцсетях с критикой на местную газету и радиостанцию, которые первыми сообщили об инциденте. Они считают, что это, ну, что было раздувать-то вот этот вот флаг на Солсбери. Нечего было. Вот, вот такая история. Корреспондент новый поехал туда. Тут такой большой репортаж на 14-й и частью на 15-й странице этого издания. Угу. А дальше российская газета.
Просто мне сказали, что да. Микрофон трещит. Я поэтому стараюсь молчать.
Микрофон трещит. У меня тоже трещал, Саша, в субботу. Микрофон этот же, да. Ну, что делать? Ну, потрескивает. Никто не молодеет. В смысле микрофона.
Мне нравится твой оптимизм.
В смысле микрофона. В России появится реестр недобросовестных пап и мам. Пап и мам. Не сегодняшняя новость, правда, но, тем не менее, совсем недавняя. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра недобросовестных родителей. Он призван повысить защищенность детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях, таких ребят, находящихся под опекой, господи. Сейчас в России около 400 тысяч. Предлагаемые изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, говорится в описании законопроекта. Почему в нем возникла необходимость? По закону люди, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна из-за того, что плохо выполняют свои обязанности, не могут снова усыновить ребенка. Однако на практике такие случаи происходили неоднократно. Причина – отсутствие механизма обмена между компетентными органами сведениями о таких лицах. Вот на 50 метров мы уже, насколько, на 5, ты говоришь, на 50 видим. Угу. А вот такого сведения как-то не было.
Там суть в чем? Там нужно будет, если этот закон будет, нужно будет собирать огромное количество еще, ну, может быть, не огромные, но дополнительные документы точно на детей, которые остались без попечения родителей.
Кому собирать? Тем, кто хочет их установить?
Да.
А, ну, ну, нормально. И такой черный список появится. Если тебя занесут в черный список, все, ты больше не имеешь права никого.
Еще лучше всего развешивать по, вот, на баннерах, вот это, по телевизору показывать, в подъездах.
Вдоль дорог.
Люблю вот это все.
Вдоль дорог?
Да.
Ну, можно, конечно.
Как неплательщики налогов, вот знаешь, вот это. За квартиру. И родители тоже плохие. Всех заклеймим. Ну,
за квартиру у нас только на подъезде висит список квартир.
О, да.
Не, ну там просто цифры. Я удивляюсь, как люди не платят 20 с лишним тысяч за квартиру.
И в конце концов создать уже реестр реестров, а то мало слишком реестров у нас.
Спасибо большое, Льву. Через несколько секунд Константин Бахмелов, если он проберется мимо наших здесь устройств, расскажет нам о новостях спорта.
Спорткурьер.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как? Здравствуйте, друзья.
У нас ни черта не работает здесь. Да, где? Все как обычно в студии.
Друзья, все нормально, все хорошо, все замечательно. Завершился в Австрии чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ну, по большому счету, для нас это был чемпионат мира по беговым лыжам, потому что все свои награды, а их оказалось в итоге целых 8, российские спортсмены завоевали именно в так называемых гладких лыжах, в прыжках с трамплина или лыжном двоеборье. Нам пока до наград еще далековато. Результат этот на самом деле очень и очень хороший по той лишь причине простой, что с 2001 года мы такого количества наград на чемпионатах мира не завоевывали. А прошло с тех пор, как вы понимаете, уже 18 лет. Так что прогресс наших лыжников и федерации лыжного спорта, возглавляемой Еленой Вяльбе, конечно, налицо. С другой стороны, конечно, немножечко обидно, что среди этих медалей нету золотых, потому что в копилке российской сборной по итогам мирового первенства 5 серебряных наград и 3 бронзовых. Последнее серебро накануне вечером завоевал Александр Большунов в марафоне. Это была грандиозная гонка. Вот, норвежец Холланд ушел в отрыв еще на первой половине дистанции. И отрыв этот составлял порой минуту 20 даже спортсмены и прочие не слишком торопились его настичь, прежде всего норвежцы, которые хотели своему соотечественнику сделать комфортные условия для победы. Но вот наш Большунов где-то за 10 километров до финиша не выдержал, рванул в одиночку, попытался настичь норвежца, сократил отставание до 20 секунд, но на большего его не хватило. В итоге у Александра серебряная медаль, кстати, уже четвертая на этом чемпионате мира, включая и эстафетную, и гонку также. Что сказала после финиша, после завершения чемпионата мира Елена Вяльбе? Сказала, на самом деле, она очень много всего, и, разумеется, некоторые ее реплики нельзя не отметить. Она сказала, что результат хороший, все-таки медалей много, хоть и нет золота, и отметила самое главное, что мы лучшие среди здоровых лыжников. Лишний раз напомнив о том, что норвежцы повально практически используют всевозможные терапевтические исключения, соревнуются там одни астматики и так далее и тому подобное. Сама Елена Вяльбе сказала, что в российской команде, вот в нынешней команде, спортсменов, которые имеют терапевтические исключения, нету. Так что в данном случае к ее словам, наверное, стоит прислушаться. Ну вот, дальше.
Напомню, а у наших лыжников были вообще проблемы с допингом?
Не, ну проблемы с допингом, конечно, были у наших лыжников в том числе.
То есть они здоровы, но просто допинг жрут?
Нет, ну они не жрут, уже давно не было никаких прецедентов. По-моему, последний, кто имел терапевтические исключения из наших лыжников, это были Александр Легков и Черноусов, кажется, но эти спортсмены уже сейчас за команду не выступают, Легков уже завершил карьеру, ну и так далее и тому подобное. Но, в общем, в дальнейшем, вернее, дальше Елена Вяльбе продолжила свою мысль. Не буду стесняться, я это уже говорил, это терапевтическое исключение, легализованный допинг. Ну, вот я не нашел информации о том, сколько норвежских лыжников сейчас из тех, кто был вот на этом чемпионате мира, используют, то есть имеют терапевтические исключения, но могу лишь констатировать, что в 2016 году 58 норвежских спортсменов, всего, не только лыжников, а всего норвежских спортсменов, имели эти самые терапевтические исключения. Возможно, конечно, здесь играет роль, что вот Норвегия это такая, ну, не самая теплолюбивая страна, все-таки холодно там, вот, может быть, все эти астматические явления там как-то особенно сильно проникают в организм. И хочу напомнить лишь, что в Норвегии лыжи спорт номер один. Так что только могу предположить, опять-таки, но велика вероятность, что из этих вот 58 условных, да, львиная доля приходится именно на лыжные гонки.
А как на... это примерно какой процент? Ну, примерно.
От всех спортсменов это очень трудно сказать, какой процент. В Норвегии много спортсменов, в том числе и мирового уровня. Я не готов тебе сказать, какой это процент. Ну, я просто хочу акцентировать внимание на том, что большая часть из этих, там, скажем, 58, это все-таки как раз вот представители лыжного спорта, потому что, ну, там, например, в таких видах, как прыжки с трамплина, которые тоже в Норвегии, там, скажем, популярны, и там есть хорошие достижения и победы, ну, вот эти самые терапевтические исключения не очень нужны, и мало кто их использует в этой дисциплине. Ну да ладно, друзья, есть у нас и другие приятные известия, новости. Во-первых, в хоккейном нашем Кубке Гагарина определился первый полуфиналист конференции, и стало известно, что появится у нас новый обладатель трофея, потому что прошлогодний победитель Казанский Акбарс проиграл свою серию со счетом 0-4 омскому Авангарду и завершил выступление в турнире. Сегодня мы можем узнать еще две команды, которые получат возможность выйти в полуфинал конференции. Ну и видите, время наше подходит к концу, нельзя не сказать о футболе. Вчера прошли три матча очередного первого в новом году тура чемпионата России по футболу. Уфа уступила московскому «Динамо» 1-2, Енисей и Ростов сыграли в ничью 1-1, с таким таким же счетом завершился и центральный матч тура. «Спартак» в Москве принимал «Краснодар». Здесь также 1-1. От себя хочу сказать, что по движению, по командной скорости, по какой-то такой здоровой агрессии, наверное, это был лучший матч чемпионата. Вот, смотрите наш футбол.
Константин Пахмелов, спасибо. У нас новости.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Сергей Слонян, у нас подошел столь рано пробудившийся. Доброе утро, Сереж.
Доброе утро.
Ну, официально считается, что я подъехал. Доброе утро.
А, хорошо. Подъехал Сергей Слонян. Слушай, Сереж, вчера, значит, издание «Знаком» опубликовало результаты опросов пользователей автомобилей, да, автомобилистов, по которым выходит, что они тратят около 4000 рублей.
Ну, это 40% примерно тратят 4000 рублей,
да,
на топливо.
Большинство на топливо. Вот. И, ну, я хотел тебя попросить прокомментировать эту цифру.
Ну, эта цифра говорит на самом деле только о том, насколько у нас дорогой бензин, но никак, в принципе, не объясняет, много мы ездим или мало, много мы тратим или мало, много мы заправляем или мало. Тем более, что у каждого свой бак. Ну, вот у меня, например, 4000 – это разовая заправка в мой Mitsubishi Pajero. Но это не значит, что я куда-то при этом далеко уехал. Но раз в месяц мне было бы маловато, у меня этот бак может уйти за неделю, соответственно, умножаем на 4. Получается, что я, видимо, олигарх. То есть это впрямую ни о чем не говорит. При наших ценах, каждый раз, когда мы беремся считать какой-то финальный результат, там, количество рублей, потраченных на первичном рынке на покупку новых автомобилей. Триллионы. Количество рублей, потраченных на секонд-хенд. 5 триллионов. Количество рублей, потраченных на бензин. Еще 1 триллион. Это цифры, которые не дают представления об истинном положении вещей, но пугают своим размером. Это очень много. 4000. В провинции в этот момент схватились за сердце, потому что 4000 – это много. А для дальнобойщика, который везет груз, для него 100 тысяч – это норма.
Понятно. Скажи мне, ты как не относишься, а как ты оцениваешь перспективу дальнейшего повышения? Когда и насколько?
Поскольку у нас в литре топлива нефть составляет 7% ее стоимости, а все остальное – это интерес государства, там порядка 63%, а это то, что Владимир Владимирович Путин кладет себе в карман. Ну, вот как человек, олицетворяющий государство, он свой государь в карман кладет 63% с каждого литра нашего топлива. Остальное – это уходит на доставку, транспортировку, переработку, еще одну доставку нефти и нефтепродуктов. То есть вот где зарабатывают на нас нефтяники, там не больше 30%. Поэтому государство, как главный бенефициар, оно может назначить любую цену, что оно и делает. Никаких сдерживающих факторов нет, ну, кроме терпения людей и там массового разорения. Поэтому мы четко можем сказать, что 100 рублей за литр топлива – это вот совсем ближайший горизонт планирования. У них деньги заканчиваются, а мы, неважно, заканчиваются они у нас или нет, будем платить, но просто кто-то будет раньше сходить вот с этой гонки, с этой орбиты. Он мчался, он платил, он знал, что может, потом понял, что не может, и упал под откос. По нему спокойно по голове прошли и следующего отоварили другим по стоимости литром топлива. И так будет продолжаться вне зависимости от того, сколько людей при этом окажутся не у дел. То есть с точки зрения государства, неважно, у тебя, например, транспортные перевозки упали или, наоборот, поднялись, у тебя люди разорились или не разорились, они у тебя умерли или не умерли. Тебе важно жить по принципу, ну, по крайней мере, мы видим, что такой принцип в экономике у нас исповедуется. Для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
Сергей, у меня к тебе такой вопрос. Я тут нашла интересную статистику про лидеров московского рынка автомобилей с пробегом. В январе лидером стал Mercedes-Benz. На втором месте Volkswagen, на третьем Kia. Как тебе такой расклад?
Главное, что не по моделям, а по маркам.
Да.
Машин.
Как говорил у нас конюх на конюшне.
Слушай, когда у тебя есть такие деньги, почему ты «Жигули» покупаешь? Есть подержанный, но он же Mercedes.
Когда у человека, особенно приехавшего в Москву, есть 200 тысяч, он идет и покупает себе Мерседес на 200 тысяч. Когда у него есть 300, он идет и покупает себе Мерседес на 300 тысяч. Когда у него есть 500, он на полмиллиона себе покупает Мерседес. Потому что ты ничего не делай, они все равно тянутся к боярышнику и к Мерседесу.
То есть ты полагаешь, что это какие-то очень старые машины, а не новые, которые у нас здесь рассекают?
Конечно, падение по премиум-сегменту ощутимое. Мерседес прекрасно понимает свою статистику. Это вторичный рынок. И ну, о чем говорит нам, что здесь есть лидер в виде Мерседеса? Это говорит о том, что ни о чем это нам не говорит. Потому что лидировать вот так вот совокупно своим брендом на каком-то локальном рынке, тем более на рынке, который кормит покупками всю страну, куда раньше ездили за колбасой, а теперь за сущий вах, Мерседес, деньги давай, будет тебе Мерседес. Это просто приятный момент, в который мы включаем Мерседес и говорим, вах, посмотрите, он по-прежнему молодец. Да, молодец. А почему, например, там третья Kia? Потому что Kia это такси. Это перепродажа в 125-е руки машин со скрученным спидометром и приход людей, которые вынуждены ехать в Москву, кормиться, им нужно что-то купить, они хватают Kia, начинают на ней таксовать. Кто по лицензии, кто не по лицензии. О чем это говорит? Тоже, в принципе, ни о чем. И рейтинг, в котором одновременно оказывается Mercedes на первой позиции, а Kia на третьем, это то же самое, что в целом говорить о том, хорошо ли русские живут, а пьют ли они водку, а гуляют ли у них медведи. Да, где-то гуляют, где-то нет. Да, кто-то пьет водку, кто-то нет.
Сереж, еще минутку буквально. Хотел, чтобы ты оценил вложения автопроизводителей ФРГ. Они 60 миллиардов евро собираются вложить в электромобили за 3 года. Из них 40 это, собственно, в электромобильность, а в автономное вождение еще 18. То есть мало того, что на электричестве, так еще и автономно. И они хотят за эти 3 года увеличить выбор электромобилей до 100 моделей. Значит, это ли, что через 3 года мы будем в немножечко другом мире жить, автомобильном?
Нет, электрификация транспорта не состоится в принципе. Никогда электромобили не победят на планете Земля. И здесь очень интересная сумма. Сколько немцам не жалко выкинуть просто так псу под хвост миллиардов? 60. У них есть лишних 60 миллиардов для того, чтобы оказаться модными, толерантными, успешными, перспективными. Конечно, что-то они при этом наработают, потому что так или иначе новые алгоритмы, новые технологии, так или иначе принуждение к тому, чтобы что-то становилось лучше и технологии появлялись более интересные. Но это тупик, и на тупик им не жалко выбросить 60 миллиардов. Они молодцы, очень богатая страна.
Спасибо большое, Сергей Асланян. Сегодня был нашим автомобильным обозревателем.
Спасибо.
И завтра тоже автомобильная эта наша часть выйдет в 8 часов 35 минут. Мы с вами встретимся через несколько минут. У нас еще новости в 8.45. Затем про доктора Кто чуть-чуть поговорим в 8.50.
Реклама. Бывают самые низкие цены, а бывают еще ниже. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита». Мебель дешевле, чем в интернете. Только с 4 по 10 марта. Подробности на сайте трикита.ру. Хотите вернуть волосы? Мы вас не подведем. Звоните в клинику ХФЕ 8-495-233-03-99. Уникальная, безболезненная процедура «Естественная густота». Клиника ХФЕ. Волосы навсегда. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейкхаусах «Бутчер». Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменный «Бутчер». Чили стейк. Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бутчер. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» протоиерей Алексей Уминский.
Теперь по понедельникам в 22 часа слушайте новую программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Ведущая Ирина Воробьева. «Личный прием» с Евгением Ройзманом. По понедельникам после 22 часов.
Эхо Москвы.
Окей, 8:45 на эхе новости. На парламентских выборах в Эстонии победу одержала оппозиционная партия «Реформ». За нее проголосовали почти 29% избирателей. И теперь у партии будет 3-4 мандата из 100. Партия «Реформ» обещала изменить налоговую политику, а также сохранить жесткий курс в сфере гражданства и переводе русских школ на эстонский язык обучения. Во многих городах Алжира продолжились акции протеста после того, как действующий 82-летний президент подал документы для участия в выборах главы государства. Участники манифестации выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку. Выборы в Алжире намечены на 18 апреля. Бутефлика находится у власти с 1999 года. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ванчжоу подала гражданский иск канадским властям в связи с своим задержанием. Она уверена, что нарушены ее конституционные права. Несколько дней назад Минюст Канады заявил, что Оттава продолжит рассмотрение запроса США об экстрадиции Ванчжоу. Слушание по этому делу должно начаться 6 марта в Ванкувере. Напомню, финансового директора Huawei в США обвиняет нарушение санкций против Ирана. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 81 копейка, евро 74 рубля 80 копеек. И о погоде в столице сейчас минус 5 градусов, а днем обещают около нуля, местами снег, на дорогах гололедица. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Чем быстрее движется наука, тем чаще она поражает нас новыми открытиями. Так, например, 3 года назад диетологи обнаружили, что во время физических нагрузок жир сгорает не в мышцах ног, как все считали, а в легких. Если задуматься, то вполне логично, что если бы жир сгорал в митохондриях мышц ног, у нас бы потели ноги. А у нас потеет в первую очередь голова и грудь. Ученые замерили скорость кровотока, температуру крови, количество жирных кислот на входе в легкие и на выходе и доказали то, во что все просто отказывались верить. О других открытиях в области диетологии рассказал сайт журнала «Здоровье». Итак, мы худеем не от диеты или физической нагрузки, а за счет того, что в ответ на эти действия вырабатывается жиросжигающий гормон – адреналин. Усиленное частое дыхание и сердцебиение на беговой дорожке – это все признаки выделения адреналина. Но если адреналин не выделяется, то человек не худеет. А выделяется он только при интенсивных нагрузках, когда учащается работа сердца и расширяются сосуды легких. За счет этого давление в легочной артерии падает, и свободные жирные кислоты, присутствующие у нас в крови, начинают просачиваться в альвеолы легких. Там они и сгорают под действием кислорода с выделением огромного количества тепла, распадаясь на воду и углекислый газ, который мы выдыхаем. Что же касается диет, то тут не так все просто. Теория калорийности была придумана более 200 лет назад, когда болезни еще лечили кровопусканием, а переломы – ампутацией. С тех пор вся медицина изменилась до неузнаваемости. А вот теория калорийности осталась незыблемой, потому что она удобна тем, кто не имеет медицинского образования и не умеет правильно составить рацион питания. Ведь калорийность продуктов определяет только количественный состав рациона, но не качественный. То есть вы можете по этой системе питаться хоть фастфудом, лишь бы не выходить за предел обозначенного количества калорий. Но это не так. Калории – это всего лишь мера энергии, выделяемой на сгорание любых веществ. И никак не связано с идеальным рационом питания. Медики пришли к тому, что вес зависит не от питания, а от гормонального фона. А он меняется даже при перелете на самолете. Вы переезжаете в другой часовой пояс, и меняется биохимия организма. В результате сбоев возникают проблемы со здоровьем. Некоторые до сих пор надеются, что достаточно заказать еду в коробочках, где уже все посчитано, и вернется здоровье. Но на Западе среди звезд и богатых людей уже давно прошла мода пользоваться этими наборчиками. Там все гордятся своим персональным тренером, личным диетологом и личным психологом. Российско-Израильский ортопедический центр «Реклиник» приглашает пациентов с болями в спине пройти 6 марта в Москве медицинский консилиум «Больной позвоночник». Прием будет вести специалист международного уровня, эксперт в области лечения позвоночника, доктор медицинских наук Рувен Гипштейн. Профессор Гипштейн – оперирующий вертеброхирург из отделения спинальной патологии медицинского центра «Герцлия», Израиль. Мировую известность получил за развитие таких малоинвазивных методик, как лечение холодной плазмы межпозвоночных грыж и протрузий, радиочастотной обезболивающей блокады спины длительностью до 2 лет, введение через иглу медицинского цемента в сломанные позвонки. Применение безоперационных технологий позволяет пожилым людям избежать больших операций и длительного наркоза. Короткое пребывание в дневном стационаре не требует больничного листа для тех, кто работает. Если вас беспокоит боли в спине, нужны точный диагноз и правильное лечение, посвятите своему здоровью один день, 6 марта. Запишитесь на прием прямо сейчас. Телефон Реклиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495. Сайт www.reclinic.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, смотрите, мы тут сполошены сообщениями, объявлениями о том, что нас захватила корь. У меня на доме висит объявление, что у нас в подъезде заболел человек корью. Вот. И вроде бы это подтвердила консьержка.
Что... А о чем должно предупреждать это объявление? Какое руководство к действию?
Нужно сходить и привиться. Там есть адрес поликлиники, которая рядом у нас тоже находится. Как она работает. И там бесплатно сделают прививку от кори типа. Ну, потому что считается, что детская прививка, которую делают в детстве, и нам в детстве вроде бы делали, а кто сейчас помнит вообще, что там делали или нет, она может как бы рассосаться. Ну, то есть антитела раз, и потихонечку перестают действовать. Так я неумело объясняю, в общем, общий принцип работы. И неплохо бы сходить и привиться. Или сходить провериться на антитела, и потом привиться или не привиться. Вот, а детей, значит, лучше бы всех. Ну, есть антипрививочники, отдельная тема. Короче, мы что хотели спросить? Сегодня горячая линия по коре открывается. Звонить туда можно, все вот это узнавать. Антитела, где прививаться, поликлиники, надо, не надо.
То есть, я вообще такого не припомню, чтобы коре столько внимания уделяли. Что
заносят, была сильно эпидемия. Заносят, говорят, из-за границы. Естественно, за границей, как всегда, нам помогает. И вот по этому поводу мы хотели вас спросить через полчасика. Я просто готовлю вас. Через полчасика хотели спросить о том, как вы пойдете, не пойдете прививаться, что вы по этому поводу, какие планы, короче, какие у вас планы на корь, вот, я бы так сказал, и на защиту от нее.
Может быть, вы уже бросились, вот эпидемия началась, вы сразу побежали в поликлинику, сдали анализы и прививку сделали,
я
всю семью привили.
Это через минут 15, ну, через 20. Да, где-то в 9.20. Просто, чтобы вы были готовы. А сейчас вот, что тут возникли вопросы по поводу новой нашей музыкальной подложки. Она из сериала «Доктор Кто». И ведущие нашего сериального часа, это есть такой блог на сайте «Эхо Москвы», «Сериальный час» он называется, и у них есть подкаст у этих троих замечательных людей. Они сделали специальный выпуск этого блога, посвященного «Доктору Кто», такому небольшому рассказу, впервые в нашей программе такой вот материал, рассказанный на троих. Собственно говоря, Надежда Сташина, Ольга Бойко, Денис Альшанов, ведущие подкаста «Сериальный час» и блога на «Эхе Москвы», специально для вот этого первого нашего с Еленой Лиховской выпуска утренней программы.
Боже, что это?
Это лучший звук в мире. Так звучит машина времени доктора Кто.
Доктор Кто – это уникальное явление на телевидении. Это старейшее британское шоу стало такой же неотъемлемой частью британской культуры, как традиционное чаепитие, королевская семья или Битлз.
Доктор – самый веселый и обаятельный путешественник в пространстве и времени, спаситель городов, планет и галактик.
Он встречался с Шекспиром и Ван Гогом, с королем Ричардом и президентом Кеннеди. Едва не женился на Елизавете I и на Мэрилин Монро, а также спасал беременную Луну от расстрел.
В сериале «Доктор Кто» может произойти что угодно. Фантазия авторов безгранична.
Вы знаете, что такое психобумага?
Нет, это не бумага для психов.
Вы боитесь статуй?
Don't blink. Don't even blink.
Нет.
Вы просто мало о них знаете.
У вас бывает предчувствие, что приближается конец света?
Регулярно приближается.
Welcome to the end of the world. Но кто-то изобретательно каждый раз спасает Вселенную. Кто? Кто?
О сериале «Доктор Кто» рассказали мы, команда блога «Сериальный час» на сайте «Эхо Москвы».
Это наш «Сериальный час». На сайте «Эхо Москвы» можете найти более подробный рассказ о «Докторе Кто», если вы не знаете, что это за сериал. Я, кстати, тоже знал только понаслышке. И вот только обнаружив музыкальную подложку для нашего с Еленой разворота, начал смотреть. Причем начал смотреть почему-то. Там у них есть старая эра, новая эра. Все смотрят новую. Я почему-то начал смотреть новую эру с 10-го сезона. Почему, в общем, мне самому трудно определить, но мне понравилось.
Нет. Я так не могу. Я вот теперь тоже, после того, как ты эту подложку нашел, буду смотреть, но с самого начала не смотрела, представляешь?
Советуют с третьего сезона начинать смотреть.
Чтобы... А что, первые два совсем
не первые
никак?
Два, говорят, да, не очень. Mm. Вот. Но советуют начинать с третьего сезона, и лучше даже с десятой серии. А я начал смотреть с 10-го сезона.
И ничего не понял.
Не-не, все нормально, там не важно. Там, в принципе, не важно, с какого вы там места смотрите. Там серии не всегда связаны между собой. И, как правило, нет длинной линии. Ну, понятно, что есть доктор, там есть его спутник. Вот, уже все рассказали наши коллеги. Вот, но, в принципе, сюжет не сквозной. Так, что мы можем совершенно спокойно переходить к автомании. Затем информационная программа «Эхо». Не забывайте, что мы с вами про корь поговорим в 9:20.
Рекламно-информационная программа «Автомания». Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. На прошлой неделе я покорял карельские дороги на корейском автомобиле. А если точнее, то в моем распоряжении был обновленный Hyundai Elantra. Вы знаете, я в последнее время часто обращаю внимание именно на корейских автопроизводителей. Их непрекращающийся поступательный инженерный напор приводит к интересным результатам. Порой кажется, что эти автомобили начинают становиться более европейскими, чем сами европейцы. Впрочем, по порядку. Мое первое знакомство с новой Hyundai Elantra состоялось возле музея современного искусства в Санкт-Петербурге. И я думаю, что организаторы мероприятия неспроста выбрали именно эту площадку. Ведь любой современный автомобиль – это синтетическое искусство, где технологии и дизайн причудливо переплетаются между собой, создавая новые формы и смыслы. Поскольку, помимо основной транспортной функции машины, хотим мы этого или нет, меняют и нашу среду обитания, и наше восприятие мира. Это культурный феномен, который сжимает пространство и ускоряет время.
Скоростной маршрут автомании.
Со стороны новая Elantra порадовала классической частотой линий и отсутствием столь распространенных сейчас вычурных рельефных элементов, которые килограммами собирают грязь. А грязи, как показала практика, было очень много. Дорога в Карелию в тех местах, несмотря на календарную зиму, там, где работали дорожные службы, оказалась и максимально неровной, и сильно грязной. Что в каком-то смысле оказалось плюсом, поскольку позволило провести практически полноценные испытания подвески. И в этих условиях амортизаторы справились на ура. Конечно, вряд ли можно говорить, что этот автомобиль следует эксплуатировать так постоянно. Все-таки он построен для асфальта. Тем не менее, и в таких сложных условиях амортизаторы старались сохранить контакт колес с дорогой, и у них это даже получалось. Электроусилитель позволял активно уворачиваться от ям и кочек, не напрягая мышцы плечевого пояса. Впрочем, такая опция уже характерна для большинства современных средств передвижения.
Траектория движения автомании.
А вот при преодолении скоростных асфальтовых поворотов уже кузов порадовал своей жесткостью на скручивание. Она стала явно больше на фоне предыдущего поколения модели. Кстати, это приводит и к повышению уровня пассивной безопасности. Свою роль сыграли новые элементы усиления моторного щита. Не в последнюю очередь на удовольствие от вождения сказывается и очень широкий диапазон настроек водительского места. Можно разместиться за рулем и по-спортивному низко, с трудом доставая до кнопки бесключевого запуска двигателя, и по-пижонски высоко, все равно не упираясь головой в потолок. И даже проникающий
проникающий в салон шум от ветра и шин не должен портить настроение. Ведь на самом деле это музыка движения, которая дает вам понять, что вы мобильны. В результате я так и не послушал, как же звучит мультимедийная система автомобиля. Ну, как-нибудь в другой раз. Продолжим завтра.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. С радостью вам сообщаю, что ИСТО Фильтр поздравляет наших милых женщин с женским праздником и с 7 до 10 марта дарит всем автоледи скидку 15% на техническое обслуживание автомобиля. Помните, о машине нужно заботиться, регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО Фильтр в Сокольниках или на Можайке. Звоните 259-3000, код 495. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 259-3000, код 495, сайт estofilter.rf.
Это была программа «Автомания».
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Между прочим, корь вызвала немалый отклик на СМС здесь. И мы поговорим с вами об этом даже по телефону в 9.20. А, телефон у нас не изменился. Я подумал, так давно им не пользовались.
Это которые плюс 7-985-970-45-45?
Нет. Это СМС, он тоже не изменился. Телефон эфирный плюс 7-495-363-3659. Мы с Еленой Лиховской здесь до 11 утра. Через 3 минуты обзор прессы от Льва Гулько.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. После нас хоть потоп. Изменится ли предпочтение миллениалов через 5 лет? Роль покупателя на рынке жилищного строительства сильно возросла. Теперь именно он диктует условия, заставляя застройщиков ориентироваться на свои меняющиеся предпочтения. В условиях конкуренции выигрывает тот, кто сможет предложить клиенту продукт, подходящий именно ему. На что девелоперам делать ставку в ближайшие 5 лет? Ведущие игроки рынка недвижимости обсудили на 10-м финансовом форуме по недвижимости. Важным критерием при создании жилого комплекса сегодня является изучение конкретной целевой аудитории, под которую он создается, считает директор по маркетингу компании «Главстрой» Владимир Богданюк, отмечая, что сегодня основная ставка при создании проекта делается на миллениалов. Создаются общественные пространства, а также инфраструктура, позволяющая людям собираться в комьюнити и уделять больше времени саморазвитию, самореализации. Соглашается с коллегой и директор по продажам элитных и премиум-проектов группы ПСН Анастасия Никольская, которая отмечает, что сегодня общественные зоны в проектах очень важны. Но дело не только в этом. Для нового поколения важна атмосфера в жилом комплексе. Сегодня он покупает именно ее, а не квадратные метры, подчеркивает она. К тому же, по мнению эксперта, такая оптимизация позволяет покупать более компактные пространства, ведь гостей можно встретить и на общей территории. И хотя действительно сегодня практически все застройщики изучают новоиспеченные поколения, стараясь привлечь их внимание общественными зонами, где они могли бы работать, не выходя из дома, ожидания девелоперов не всегда оправдываются, отмечает директор по продукту компании «Сити 21 век» Мария Могилевцева-Головина. Эксперт отметила, что в их жилых комплексах созданные общественные пространства и зоны коворкингов пользуются большей популярностью не у молодого мобильного поколения, а у семейных жильцов, например, мам с детьми. А вот директор bnmap.pro Сергей Лобжанидзе отметил, что эксплуатация миллениалов начинает ощущаться, и в конечном итоге это может привести к противоположной ситуации. Не кажется ли вам, что тренды развернутся в обратную сторону лет через 5? Мы сейчас говорим о коливингах и так далее, а людям будет важнее наоборот – искать уединение, отдельные какие-то жилые пространства, поменьше соседей, подчеркивает эксперт, отмечая, что миллениалы повзрослеют и захотят жить не в коливингах, а в своих отдельных квартирах. И что тогда девелоперы будут делать с таким продуктом? Действительно, выбор жилья поколением Y – это выбор сегодняшнего дня. Пройдет совсем немного времени, и нынешние миллениалы обзаведутся семьей, и им понадобятся более просторные квартиры, а на рынок придет новое поколение, предпочтение требований к жилью, у которого могут существенно отличаться. Поэтому останутся ли востребованными на рынке проекты, которые девелоперы создают сегодня – большой вопрос. Потребительские установки на жилищном рынке меняются с огромной скоростью, и чтобы сохранять востребованность, девелоперам приходится успевать улавливать новые тенденции спроса и им соответствовать. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Львом Гулько, да. Тоже.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро. А давайте пока, может быть, вы скажете, что несколько скучная история, но тем не менее, с таких вот вещей,
как... Чтобы на первой полосе и скучная история. Да,
ну. Начну со скучной истории. Так.
Ну, УАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы. Вот, разработать единую платформу для онлайн-продажи, в том числе на автобусы, планируется. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах. Запуск онлайн-агрегатора может стоить до 100 миллионов рублей и поможет нарастить долю интернет-продаж на автобусном рынке, годовой оборот которого экспертами оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. Ну, вот такая стоит. Все для удобства, да?
Конечно, все для людей.
Может быть. Может быть. Теперь еще одна такая в «Коммерсанте» любопытная история. На фоне растущего дефицита железнодорожных колес, мы все про железные дороги, американо-китайская СП, которая вот называется, сейчас я попробую прочесть, «Ксиньянг Амстед», предлагает начать...
Какое СП, чье?
СП. Американо-китайская.
Ксиньянг-то, да.
Нет, американо-китайская. Ага. Нормально. Предлагает начать поставки в РФ литых колес американского образца. Потому что дефицит железных колес у нас. Сейчас в России эксплуатируются только цельнокатанные колеса. Вот. А в Минтрансе отмечают, что в России, в отличие от стран, где разрешены литые колеса, климат слишком суров. Поэтому они могут разрушиться.
Заинтересовало это?
А мне просто интересно.
Стесняюсь спросить.
А мне интересно. А из-за того, что грузовое движение не отделено от пассажирского, применять их опасно. Просто тут вот задеть может пассажирский.
Просто поезд. Лев решил рассказать колесо. О том, с чем сталкивается каждый день.
А вот. чем хуже диск или лучше там этот колесо в смысле?
Литое?
Да.
А, литое колесо быстрее, я так понимаю, разваливается. В зависимости от климата, от холодного.
Поэтому мы будем его закупать?
Поэтому нет, нам предлагают. Нам предлагают его. Мы сейчас используем колеса, как тут написано, цельнокатанные.
Так.
То есть они прочнее. А предлагают нам литые, вот это американо-китайское. У нас дефицит этого дела.
Вообще колес, в принципе?
Вообще,
или
вообще дефицит, в
принципе. Каких-то особенных?
На фоне растущего дефицита железнодорожных колес они все дело предлагают.
Все, понял.
Просто предыдущий обозреватель прессы отметил, я думаю, что он отметил. Интересная история.
Надо как-то у вас там корпоративная солидарность. Хорошо.
Надо как-то ознакомить товарищи с этой историей. Но если мы в «Коммерсанте», то мы говорили с вами про мультфильмы, про кинотеатры. Вот, оказывается, еще одна история. Кинотеатры запасаются попкорном. В чем дело? Дело в том, что сети надеются на восстановление выручки кинобаров, которая упала.
Угу.
Выручки. Расходы зрителей в кинобарах стабильно росли вместе с киносборами с 2009 по 2014.
А теперь со своим приходят?
Да. Совершенно верно. Они на это жалуются.
Да, Ленка сама так делала.
Они на это жалуются.
Сажусь, начинается, я открываю пачку кефира.
Здоровое питание, конечно.
Мне такую здоровую там булочку.
Да, кинотеатры теряют деньги на том, что не могут запретить зрителям приходить в зал со своей едой. Жаловались «Коммерсанту» и их представители. Это вызывает серьезную обеспокоенность.
Хрумкают морковкой всю дорогу.
Гендиректор «Киномакса». «Киномакса» гендиректора Дмитрий Нартов.
Так.
Количество зрителей, которые приходят в кинотеатры со своей едой, выросла в 2015-2017 годах, затем эта тенденция замедлилась, указывает исполнительный директор по кинотеатральному направлению «Рамблер Групп». Объединяет «Синема-парк» и «Формулу кино» Алексей Васясин. Конечно, мы хотим, чтобы зрители покупали еду у нас, и будем конкурировать за это, в первую очередь, вводя новые уникальные продукты.
Ну,
тогда выручка баров.
Овсяная каша появится, сидишь и
известно, что бар-то тратит побольше, чем, собственно, на билет.
Ну, конечно.
Люди приходят, конечно, там, конечно. Билет там стоит, условно говоря, там 300-400
нет,
рублей.
Нет, ну, а правда, это проблема.
Если еще полторы тысячи.
Ты не ешь то, что там в баре продается. Там что, попкорн, кола, ну, какие-нибудь снеки. А если здоровая еда нужна? Ну, а что, они мне будут свежий салат, горячее мясо готовить? Сомневаюсь.
Не знаю.
Ну, собственно, я со своим мясом и не хожу в кино.
Не продается, да? Кажется, нет. У них нет лицензии.
А может, и есть. Не знаю.
Ну, вот, это одно из национальных направлений бизнеса. Кинотеатров, кстати, кинобары. Они продают попкорн, начос, кока-колу и другие.
Нашел на почту, пиво купил, да. И в кино.
И в кино, конечно. Крупнейший их сотовый поставщик, группа оценивает свою долю на этом рынке 60-65%. Деловая Русь крупнейший поставщик. Ну, короче говоря, надеются заработать на продаже.
Ну, шикарная, шикарная статья. Ну,
конечно.
А как проверять? Вот это вот мало ли я там что-нибудь в карманах пронесла, когда свет выключили, я достаю и как давай?
Детектор еды нужно бросать. Да. Вот это, рамки, проходит через рамки, все, всю еду выкладываете.
Есть же когда начинают? В темноте, когда свет гаснет. Нет.
Да, этот самый.
А как целоваться, как же на
ну, так же, когда гаснет свет.
Начис был, то есть начис.
Захрючил, что ли?
Захрючил.
И ну, целоваться.
Да, на сзади придут. Конечно. А две публикации, которые совершенно не назовешь, конечно, вот такими смешными, любопытными, не знаю какими. Одна из них в «Московском комсомольце». Одна из них такая, как они пишут, история без срока давности. На самом деле, конечно, ничего тут нету. Жуткая, на самом деле, история. В отличие от преступления, о котором пойдет речь, это история без срока давности. Все началось в 2005-м, когда сын жительницы Санкт-Петербурга Ольги Лобановой вернулся из детского сада с нервным тиком, что послужило причиной внезапного недуга. Родители ребенка поняли не сразу, когда выяснилось, ужаснулись. Сад, который посещал мальчик, оказался камерой пыток. Воспитанников за малейшую провинность помещали в темную туалетную комнату с крысами. Заклеивали рот скотчем, весь тихий час заставляли стоять раздетыми с поднятыми руками. Я не очень себе представляю людей, которые это делали, тем более женщин.
Как это ужас, просто невероятно. В такое поверить невозможно.
Сегодня сын Лобанова 17 лет, он состоит на учете у психиатров. У психиатра российский суд согласился с законностью прекращения уголовного дела, а воспитателя детского сада реабилитировали, тогда как Европейский суд по правам человека в полной мере признал вину сотрудников детского учреждения и обязал государство выплатить пострадавшей семье 36 тысяч евро. Они их и получили. А Ольга Лобанова в интервью МК рассказала, через что ей пришлось пройти. Довольно большая публикация на шестой полосе издания «Московский комсомолец». И еще одна публикация «Судьба Скрипалей. Отравлены и обречены». Сегодня вот год со дня отравления. И МК побеседовал с двумя людьми. Значит, экс-сотрудник ГРУ Вячеслав Жарко, завербованный в свое время МИ-6, тем же Пабло Миллером, который завербовал Скрипаля. Вот. И второй человек не назвался, он, я так понимаю, ну, бывший сотрудник, но не назвался. Описали предполагаемое местонахождение Сергея и Юлии и их охрану, и, собственно, перемещение, как это, видимо, делается. Ну, им виднее. Ну, вот такая большая тоже публикация на четвертой полосе газеты «Московский комсомолец». Дальше обращаю ваше внимание на публикацию «Что инвесторы говорят о женщинах». Видимо, скоро, так сказать, такой вот этот вот праздник.
Да, 8 марта,
видимо. Это «Ведомости», «Ведомости».
Я, да. Знаешь, при слове «инвестор» все время теперь вспоминаю Майкла Калви, поэтому...
Это другой праздник.
Так, а что же говорят?
«Harvard Business Review», эта статья опубликована. «Harvard Business Review Россия». А венчурные инвесторы по-разному характеризуют предпринимателей мужского и женского пола, обсуждая их самих и их предложения. Узнать, что именно говорят венчурные инвесторы о предпринимателях и их предложениях, довольно сложно. Все обсуждения ведутся с закрытыми дверями. Получили возможность, пишут авторы, мы посещать совещание шведского государственного венчурного фонда, шведского. В течение 2 лет наблюдали за тем, как представители фонда обсуждали предпринимателей, которые подали заявки на финансирование. Нам сразу бросился в глаза один факт. Обсуждая предпринимателей мужского и женского пола, инвесторы используют очень разную лексику, и эта разница сказывается и на тех, кто стремится привлечь капитал, и на обществе в целом. Вот здесь есть лексика венчурных инвесторов. Отдельно мужская, отдельно женская.
Так.
Значит, характеристики предпринимателя. Он. Молодой и перспективный. Характеристики предпринимательницы.
Молодая и
неопытная. Характеристики предпринимателя. Заносчивый, но очень компетентный. А значит, она. Ей не хватает связи и требуется помощь в разработке бизнес-концепции. Теперь он. Агрессивный, но талантливый бизнесмен. Она. Полна энтузиазма, но звучит неубедительно.
Да что ж такое-то?
Он опытный и осведомленный, она опытная, но слишком много волнуется.
Дискриминация страшнейшая.
И он очень компетентный инноватор, не жалеет денег на эксперименты, она привлекательная и сорит деньгами. Он осторожный, толковый, рассудительный, она слишком осторожная и нерешительная.
Главное, он осторожный, она слишком осторожная.
Очень трудоспособный, да? И мотивированный, она не способна рисковать и развиваться. И, наконец, он, специалист с дипломом престижного вуза, имеет опыт ведения бизнеса, она дальновидная, но не понимает, как устроен рынок.
Тут интересно, надо повнимательно почитать заметку «Ведомостей».
Да.
Спасибо большое, Льву Гулько. Мы через пару минут продолжим, будем про корь говорить. Наш телефон, вспомните, 363-3659. Мы будем спрашивать вас, собираетесь ли в поликлинику из-за кори, или, может, уже сходили, расскажите нам, как там, если надо уколоть. Вот это все через пару минут.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, оплатим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузии. Солнечный Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, оплатим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем там и сами отдыхать, и сдавать через управляющую компанию. Получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, выбор апартаментов. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье, вино, романтика. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните в офисы в Москве и Петербурге 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Сделал время, час в потеке. Но с рекламой на эхе.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А давай мы попросим сейчас позвонить нам слушателей, которые столкнулись каким-то образом с корью, или кто-то заболел в доме, на работе, в коллективе, и понадобилось срочно сделать прививку, вы это побежали и сделали, или это был для вас повод срочно сдать анализ и проверить вообще, можете ли вы корью заболеть. Плюс 7-495-363-3659.
Давай, только заодно запустим голосование, те, кто не будут звонить. Я решил так, значит, проголосовать. Собираетесь ли вы в поликлинику из-за кори? Если вы уже сходили, вот, так сказать, укололись, то голосуйте да, что собираетесь. Если собираетесь... А, слушай, я забыл опять про новое голосование-то! Все, ну,
пока
все плохо.
Если вы уже сходили, это один вариант.
Нет, нет, подожди, подожди секунду, так все просто не бывает.
А нам пока сейчас Лев про свой опыт расскажет, правда же?
Может и Лев, а можем и телефонный звонок принять. Да, давай телефонный звонок примем. Алло. Алло.
Нет,
говорите, ну.
Телефонного звонка.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день. Относительно кори.
Да. Вы ходили прививаться уже?
Вы знаете, я специально сдал анализ на антитела к кори. ИГГ называется, количественный анализ.
Так.
Вот. И он показал, что мне не надо делать прививку.
А вы, что... вы в обычной поликлинике?
Да.
Я прошу прощения, не спросил, как вас зовут поначалу?
Александр.
А вам сколько, Александр. Вам сколько лет?
Мне 63.
А вы в детстве делали прививку?
Я болел в детстве.
А, болели.
Александр, а что вас подвигло сейчас пойти это сделать?
А, ну, просто мне, так сказать, я прохожу медобследование перед определенной процедурой, и, так сказать, там потребовалось справка.
А, ну, понятно.
То есть вы попутно, не специально?
Да, да. Вот, но я об этом узнал, честно говоря, в поликлинике, что, так сказать, вот сейчас вирус кори ходит по Москве.
А, ну уже там, по... То есть в общую панику не попали. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте я голосование-то запущу. Значит, если вы пойдете или уже сходили в поликлинику, 495-101-2011, там прививаться, анализы сдавать, вот это все, пойдете в поликлинику насчет кори. 495-101-2011. Если вы не пойдете в поликлинику из-за кори, 495-101-2022.
Голосование пошло.
Пойду, схожу в поликлинику, проверюсь там, колюсь, или уже даже сходил, 495-101-2011. Да нет, зачем 495-101-2022? Знаешь, что мне сказали, например, я в Фейсбуке там обсуждал тоже, попросил, значит, как-то прокомментировать. У нас объявление на доме висит, потому что там заболел человек. И мне сказали, что, во-первых, так обманывают местные органы, заманивая, чтобы план прививок повышая. Как это? У нас привились все, вот это вот все. Но у нас реально, ну, во всяком случае, мне подтвердил консьержка.
То, что заманивают, это точно. Приходишь в поликлинику по какому-нибудь своему делу, тебе сразу, идите на флюорографию.
А там и прививка от кори, а там стоит человек со шприцом, и не сделаешь ничего. Давай еще звонок примем. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? И сделайте чуть-чуть тише приемник.
Сделала.
Угу.
Меня зовут Светлана Михайловна, я из Пензы.
Так.
Я насчет кори.
Пойдете или сходили уже?
Нет, мы не ходили. Я просто хотела сказать, что у нас с Украины приезжала девочка на каникулы и привезла корь с собой. Вот заразила в подъезде других детей.
Ну да, ну так и говорят, что примерно так и завозят. И у нас наши радиослушатели тоже спрашивают, а вообще почему я из-за приезжих должен прививаться каждый раз? Вообще, что за не страна, а проходной двор такой? Спрашивают они.
И как ее пропустили? Почему с корью у них нет? Они прививки не делают. Мы-то ведь делали прививки в детстве те.
Ну а как ты на границе будешь справки спрашивать? Вот, ну каким образом? Я вот себе представляю, каким образом это организовать. Дайте на то, спросим справку, дайте на все, на пятое, на десятое. Да. Визовый режим-то нет с Украины?
Вот пролежала в больнице немножко, прямо ее отправили обратно. А тут дети все заболели.
А дети, кстати, должны быть привиты, между прочим. Почему дети были не привиты?
Вот взрослый мальчишка заболел, уже в институте учится, он даже заболел, я не знаю почему. Может,
тяжкое
у него...
Может, тяжкое наследие 90-х, бог его знает, как обычно говорят. Ну, знаете, не все делают. Ну, кстати, много же антипрививочников, как говорят. Я вот, ты знаешь хоть одного антипрививочника вот в своем кругу? У тебя есть антипрививочники?
Ну, нет, в моем окружении, пожалуй, нет.
Наташ, у тебя есть антипрививочники? И у меня нет, представляешь?
У меня вот дочка 71-го года рождения, мы не успели ее привить, она заразилась от ребенка.
71-го не успели привить?
Да.
Да ладно, я 72-го. Конечно, всех прививали в детстве.
Конечно, Советский Союз, не успели привить, нас... она уже заразилась. Вот, надо было делать прививку прямо вот накануне.
Ну как?
А, это сейчас,
в смысле, не успели,
не
когда? В Советском Союзе или когда? Или сейчас?
В Советском, 71-й
год. А, тогда,
год.
Понятно, все, я понял. Все.
Конечно.
Понял вас, извините, недопонимание вышло. Спасибо большое. Это голосование у нас продолжается. Если вы пойдете на поликлинику уколоться от кори, 495-101-2011. Если не пойдете, 495-101-2022. Если вы уже сходили, по первому номеру звоните, 101-2011. Так, слушай, потрясающе, конечно. Люди, то есть, я так... Хорошо, потом откомментирую. Дай еще звонок. Быстро, успеем. Быстро. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Меня зовут Аня, я из Москвы.
Здрасте.
Я привита практически от всех.
Ага. А это когда произошло?
Ну, отпори недавно, несколько лет назад отпори.
То есть это вы сознательно сами вот решили пойти и привиться?
Ну, дело в том, что был контакт, и по контакту сразу же нас привили в организацию.
Понятно. Хорошо, вот так вот принесут на радиостанцию, в корь кто-нибудь принесет, и что будет? Все слягут?
Ну, то есть вы прививки делаете, когда риск какой-то возникает, да, вы по мере необходимости делаете, или просто у вас планово, там, сегодня делаю от кори, завтра против гриппа, и расписано так на ближайшие, там, несколько лет?
Ну, нет, и по мере необходимости, когда есть контакт, и планово тоже.
Спасибо вам огромное, спасибо большое. Вот смотри, у нас сознательные звонят, а несознательные голосуют. 77% не пойдут в поликлинику.
Вот, это и там был бы и мой голос.
А, почему?
Ну, как-то мне кажется, что
да ну
нет, необходимо. Обойдет.
Да ну его,
да,
действительно.
Ну, как считаешь, обойдет.
77 не пойдут, а 23 пойдут или уже сходили в клинику. Ну, там... уколоться, провериться или еще что-нибудь в этом духе. В общем, как-то опасаются этой болезни. Это пока у вас не появилось объявление на доме, знаете, у меня, мне кажется, вот это. Вот у меня появилось на доме объявление, и сразу как-то вот сомнение, а не подойдет ли ко мне корь, не подступится ли. Через 5 минут продолжим, у нас Мария Баронова уже в гостях.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Счет в нашей заочной игре с Марией Бароновой пока 2-1 в ее пользу, надо сказать, потому что она у нас, ну вот на моем веку, в моих эфирах, да, бывала дважды, сегодня третий раз должен быть, и вот из этих трех раз она второй раз, значит, опаздывает.
Ну, если к концу часа пока, успеет, это
да,
будет защитно,
да,
нет?
Тогда будет 2-1 в нашу пользу. Нет, пока 1-1, значит, счет, пока не считается, но она с явным преимуществом пока ведет в этом сегодняшнем гейме. Можно так сказать, опаздывает пока Мария Баронова. Может быть, подойдет попозже. Но едет, она с нами на связи. Не то, чтобы мы не знаем, где она находится. Как мы думаем, знаем. Вот, но надеемся, что подойдет.
Ну, может, это такой ход. Представляешь, она приедет, и останется время только на один самый главный вопрос.
Вот, это тоже, тоже хорошо. Это нормальный такой подход. Знают же люди, что в прямом эфире работаем, конечно. С другой стороны, кто-то, может быть, доскажет, что... Ну, вот кто-то, кто думал, что... Значит, Мария Баронова перешла работать в корпорацию зла, или как там это правильно говорить, да, на темную сторону, или как там, ну, все, много говорилось.
Таких достаточно было комментариев,
да,
в Фейсбуке.
Вот, и теперь он подумает, может быть, раздолбайство нас и спасет вообще. Вот это вот. Знаешь, когда на стороне какой-нибудь работают люди, которые вот таким образом относятся, они могут и как-то, может, и ничего. Как я надеюсь, что нас от автономного интернета спасет коррупция, так и здесь примерно. Про корь давай чуть-чуть продолжим, потому что было много СМС, которые содержательные, но хотелось бы их почитать, а мы как-то их проигнорировали. У моей подруги мама обнаружила простите, это про другое. Пришел в поликлинику, говорю, хочу прививку. Говорят, пока нет в наличии, в следующий раз медсестра прививочная на больничном. Надеюсь, в следующий раз получится, пишет нам Илья из Самары. Не так все просто, знаете ли, с прививкой. Мне тоже, знаешь, во всех этих историях, я почему не хочу ходить, например, два раза, во всех этих историях мне очень волокита не нравится там. Я, может, сейчас попроще в поликлинике?
Да нет, я сходила в свою поликлинику просто.
Вот эту карту опять?
Да, по месту жительства. Мало того, что у меня там не оказалось карты. Мне говорят, нет, пока карту не оформите, никакого разговора. Хорошо, что нужно сделать? Из предыдущей поликлиники, с предыдущего места жительства запросите. Я запросила. Значит, говорят, теперь вам нужно оформить, ну, это правда, это вот мое, там полис у меня местного, Московской области не было. Хорошо, я оформила там, где я прописана. Значит, дальше я прихожу, говорю, смотрите, я все сделала, но я в надежде, что меня запишут к врачу. Так, талончики. Значит, а я хотела справку для бега взять. Мне нужно было там пробежать полумарафон. И я просто хотела справку для бега. Говорит, так, талончик к терапевту. Ага, январь, февраль. Давайте на начало марта. Я говорю, ну что, мне надо через неделю справка эта. Как вы хотели. Нет, начало марта, приходите, терапевт посмотрит, может быть, назначит вам какие-то исследования. Потом вы свою справку, может быть, получите. Ну, правда, стоит идти прививку после такого в эту поликлинику делать или нет?
Я в этом смысле боюсь. Значит, пишут, в моей группе детсада из 25 детей родители 23 регулярно писали отказы от всех прививок. Только двое у нас сделали прививки, пишет Игорь. Вот, у нас с вами, смотрите, нет, здесь 3 человека в студии, соответственно, ни у одного из них нет знакомых антипрививочников в кругу. Ну, мы не знаем о таких. Может быть, они есть, но мы их не выявляли, не выявлены.
С другой стороны, у меня нет в окружении и заядлых прививочников, которые делают прививки от всего, всегда, постоянно. Как правило, это люди, которые, ну вот началась эпидемия какая-то, да, стали вокруг болеть. Ну, пожалуй, стоит сходить.
От гриппа ты прививаешься?
Нет.
И я вот как-то нет.
Раньше я делала прививки от клещевого энцефалита, постоянно.
Правильно, у вас в Екатеринбурге там клещ гуляет по стране.
Да, из-за этого, ну потому что это реально страшно. Ну, а корь и грипп почему-то меня пугают не так.
Так, я делала прививку перед поездкой в Штаты, так как выяснилось, что у меня пропал иммунитет. А вообще проблема именно в антипрививочниках. Конечно, пишет Мария из Москвы. Слушай, получается... Ну, то есть, мне казалось, что антипрививочников мало. Ну, не очень много. Но они очень шумные. Они очень мобилизованные. Они везде там пишут. Они приходят на все форумы. Там везде
комментируют. Они шумные почему? Потому что их позицию не принимают.
Их, может быть, и немало. Вот в чем дело. Оказывается, может быть, их и немало. Понимаешь?
Агрессии по отношению к ним много, поэтому они шумные, отвечают как могут.
Ну, агрессия, мне кажется, в данном случае так более или менее оправдана. А, мне кажется, Мария Баранова к нам пришла, наконец-то. Какое-то оживление за пределами студии я вижу. А пока прочитаю еще одну СМС. Привет, Мария, заходи. Ну-ка. А вот... Сами привитые, и обоим детям, как положено, по календарю все прививки делаем, пишет нам Надежда. Но ты привился от кори?
Вот я стремаюсь, да, по этому поводу. Я не
ты привилась. Антипрививочница?
Не, я анти-антипрививочница. Я участвовала вот со стороны прививочников всегда в боях на этих самых, на форумах мамских там. Ну, вот на всем этом, где там
мы покакали. Это Мария Баранова, которая к нам наконец-то добралась живым гвоздем. Давайте с ней начнем сейчас через минуту.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
И вот, наконец, Мария Баранова. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Слава богу, что пришла. Скажи нам, пожалуйста, вот нет ли какого-то противоречия? Мы следим за твоей историей, разумеется. Все здесь обсуждали, голосования какие-то проводились. Ты видел наверняка, там, предательство, наверное, то, все, пятое, десятое. У меня вот что волнует. Ты... как я понимаю, будешь работать на благотворительность.
Социальное. Правильно называется, понимаете, вот я ненавижу, если честно, вот это благотворительность слово, потому что сразу возникает такой душные благотворители так? И вообще вот среда, в которой не очень хочется находиться. Да, это социальный, правозащитный, благотворительный проект. Да.
А он собирает деньги или нет?
Да, в том числе он будет как раз собирать деньги, но это небольшие суммы, и нету задачи построить фонд. Помимо всего прочего, ну, фонд, понятное дело, берет там 20%, и операционную деятельность осуществляет на эти 20%, остальная часть идет на то, что, на что собирает. Но вроде как вот Rush Today телекомпания и так уже имеет деньги на операционную деятельность. Соответственно, в данном случае мы как бы делаем так, что вот берем те случаи, которые не совсем фондовые, да, то есть это в некоторых случаях это не здравоохранение, в некоторых случаях человек просто попал в тяжелую ситуацию.
Ну, например?
Ну, например, сгорел дом. И, соответственно, занимается, первое, нужно заниматься, ну, давить на местные органы власти, которые обязаны решить эту проблему. Второе, нужны деньги на первое время. Вот эти деньги на первое время, их никто, собственно, не даст. А люди чаще всего боятся, очень страшно боятся просить. Более того, мы, согласно моему личному достаточно тяжелому опыту, ну, можно просить сколько угодно, но никто никогда не дает. То есть, когда я вот просила, например, анонимно, ну, чтобы не публиковать, что это вот моя история, просила фонды, мне просто отказывали в этом. Я в течение 2 лет слушала отказ за отказ, отказом, а это очень тяжелая ситуация. То есть, даже будучи очень таким, ну, достаточно сильным человеком, можно просто выйти из окна.
А вы эти истории собираетесь вести от начала и до конца? То есть, это первая помощь, деньги, а дальше, не знаю, там какие-то покупка средств, юридическая помощь. Да. Этим будут заниматься люди, которые в этом разбираются, с компетенциями.
Конечно.
То есть, юристы,
конечно,
это не штатные сотрудники, это отдельно будет заниматься для этого
вообще
проекта.
Вообще, я юрист.
Ну, кроме вас, кто-то еще будет заниматься? Специально будет набран штаб.
Не просто кроме меня. Это уж проект вообще, социальный проект у Rush Today существует уже там года полтора-два,
так
наверное.
Вот, я как раз
просто никто этого не замечал.
Да, об этом спросить. Нет ли какого-то противоречия в том, мягко спрошу я, что контора, которая потребляет 18 миллиардов, если я не ошибаюсь, за последние годы из госбюджета, в год, 18 миллиардов в год собирает деньги.
Ну, если бы главред этой конторы при этом покупал виллы, и если бы топ-менеджмент конторы славился тем, что деньги исчезают в неизвестном направлении и не тратятся на продукт, то, наверное, было бы некоторое противоречие работать с такими людьми. Но так как продукт есть, и деньги, понятно, на что тратятся, и мы все это видим, я не понимаю, в чем противоречие. Но у государства тоже должны быть свои каналы доставки, дистрибуции своей информации, потому что Россия имеет право на канал дистрибуции своей информации. Мы точно такое же государство, как и любые другие полноценные государства. У всех есть свои государственные агентства. У других, там, ну, американцев, при капитализме таком жестком американском, это такой обман, как будто бы у нас все не государство. Ну, не надо, ребят. Я хорошо разбираюсь в структуре тех или иных организаций. И, конечно же, это все агент влияния, все является так или иначе ассоциировано с идеей там, конкретного государства. Например,
мне
Америки.
Очень понятно, чем вы отличаетесь
или
от фонда,
Британия, или
чем лучше фонда.
Вот точно никто не планирует быть лучше фонда, и точно никто не собирается строить фонды, никто не собирается делать благотворительный фонд. То есть просто проект вот есть не один на один, в котором журналисты изначально уже писали об историях, где неэффективна медицина, где неэффективны там правоохранительные органы, где русским людям, соотечественникам, не дают паспорта российские. И затем они стали еще подумали, ага, тут вот мы попытались, потыкали там в указали, ай-яй-яй, что вот недоработки на местах, а ничего не происходит. Давайте попробуем еще больше помогать. Ну, то есть, меня позвали просто, ну, помочь со своим опытом, исходя из всех своих опытов сбора денег, в том числе на фоне за спиной Ходорковский, когда у меня был, я собирал 7 миллионов рублей. Но таких людей других нет с таким опытом в стране, который может при живом Ходорковском собрать 7 миллионов рублей. Это практически невозможно. И все говорили, что такую задачу невозможно выполнить. Но я ее выполнил. Соответственно, это скорее вот меня там, ну и плюс организационно у меня есть какие-то знания.
Ну вот очень много вопросов вызвала ваша идея собирать деньги живые
это
на карточку.
Идея. Это идея ребят, которые уже существуют, они это делают.
Правильно? Вы одобряете эту идею и эта система
вас кому-то, если я к кому-то присоединилась, то, безусловно, да, в случаях, которые не попадают под фондовые параметры, и когда точно людям, ну, как бы никто не будет собирать вот там срочно деньги, там, при сгоревшем, ну, не будут просто, то да, этим людям нужно помочь собрать на их карту, не создавать никакой бюрократии, волокиты и прокладки юридической, а просто вот тупо этим людям сейчас нужна помощь. В том числе иногда в психиатрии даже существует способ помочь человеку, дать ему денег. Это реально такой способ существует. И в некоторых случаях это работает. Человек может быть спасен небольшой суммой денег. Это правда так. Но он боится просить.
Прервемся на пару минут, извини.
Реклама. Загородный поселок Ольгино, 100 километров от Москвы. Участки, квартиры в особняках, таунхаусы, огороженная и охраняемая территория. Все коммуникации, развитая инфраструктура. Купившим недвижимость, скидка на все услуги комплекса. Загородный поселок Ольгино. Звоните 8-903-6543. Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейкхаусах «Бутчер». Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменный «Бутчер Чили стейк». Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бутчер» – стейкхаус для настоящих мужчин.
Настоящий. настоящая бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так в театре МДМ, хохочут все. Более 150 тысяч восторженных зрителей практически задохнулись от смеха. А когда же придете вы? Билеты на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник после 17 часов в передаче «Особое мнение» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус». «Статус».
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Что вот пусть Ходорковский ее уволит, у тебя такая трагедия в семье, потом ты уже плюешь, думаешь, пошли не к черту, я семьей сейчас займусь. Вот. А потом еще люди, с которыми ты кучу всего делал, говорят тебе, что ну, вы не будете эффективно тратить эти деньги на терапию. Вообще вам эти деньги нужны более того, когда мы уже сейчас собрали на Борю Баронова деньги, мы еще получили информацию, что мы их неправильно собираем, и вообще мы должны передать там в какой-то фонд эти деньги. Сказала, спасибо, удачи вам.
Мария Баронова, как бы способах помощи, то есть прямо на карту, не прямо. Посмотрите полный ответ на видеотрансляции на YouTube. Мне, я все время слежу за твоим высказыванием о том, там, что на пользу России, что нет. Меня все время вот это, как бы люди работают против России, там, или я за Россию, там, и так далее. Вот такого плана. Слушай, прости, я еще даже не начал задавать вопрос. Это мой недостаток, такое большое вступление. Ну, так вот, я вот о чем хотел спросить. А Ходорковский, он за Россию или против? Как ты думаешь, ты с ним проработал долгое время?
Ну, я... Какой-то. Мне кажется, что...
Он патриот? Или он враг?
Он патриот. Он считает себя патриотом.
Он считает себя патриотом, и он патриот разные вещи.
Ну, мы... Я не просто... Мне кажется, что это неэтично, если я буду говорить что-то, что... Ну, какие-то вещи, которые...
Хотелось бы разобраться. Я почему так спросил? Окей, хорошо, давай не о Ходорковском. Можешь назвать каких-нибудь людей, кто вот прямо, ну, наши соотечественники, кто вот прямо враги России, или, может, они несознательно, но работают против интересов России, как ты считаешь?
Ну, я раньше как бы свободно на такие темы говорила, потому что раньше я не была ассоциирована с Russia Today. Угу. А если я сейчас буду это говорить, то я немедленно буду ассоциирована, что я на деньги Russia Today оскорбляю каких-то там прекрасных великих людей. А, даже если я считаю их непрекрасными и великими, то последнее, чего я хочу, чтобы вот оказаться вот сейчас в такой ситуации. Мне скорее, раньше мне было гораздо легче там кого-то поливать чем-нибудь нехорошим и ругаться на них, что они работают против России, потому что раньше я обладала неким независимостью, а теперь я все-таки часть такой государственной структуры, она не совсем государственная, но все-таки государственная, вот, и это будет, получится, что это моя позиция, что вот я перешла на Russia Today, и теперь так
говорю. А это условия контракта или моральные внутренние ограничения?
Не, условия контракта, конечно, наверное, они будут довольны, если я буду говорить там и клеймить врагов, которые являются врагами, да, если я... Но я не очень хочу оказываться в этой ситуации, мне кажется, и без меня достаточно людей клеймящих, и я вообще такой персонаж, который иногда разобщает людей, не желая того. Поэтому я всегда стараюсь избегать вот этого собственной черты характера, разобщения, и как-то вот примирять стороны. И мой лозунг, который был на выборы в Госдуму, объединяющий нас важнее различия, это очень важный для меня лозунг, что давайте мы способы поссориться и способы друг друга поубивать у нас достаточно. А давайте как-то попробуем объединиться. Это вот то, чего я сама себя принуждаю, любить людей.
Нет, я почему спросила, мало ли вдруг в контракте прописаны фамилии, которые больше вам нельзя произносить.
Да нет, почему Ходорковский? Вот могу произносить Навальный, тоже могу произносить Путин, тоже могу произносить.
Хорошо. А люди вокруг Ходорковского, в основном они пророссийские, ну, как бы за Россию, или в основном они за себя, или против России?
За себя, конечно. Там вокруг, но некоторые за себя. Ну, как бы, слушайте, меня там...
Большинство там хороших людей.
история, я не могу, ну это абсурдный немножко диалог, потому что я пережила очень тяжелое предательство. Очень тяжелое предательство людей, которых я вырастила своими собственными руками, в которых я вложила большие суммы денег. И
а в чем предательство?
Ну, это тяжелое личное предательство. Ну, вот в том самом, что когда я оказалась в ситуации, что в моей семье родился ребенок, и когда мне нужно было деньги потратить на него, меня резко все слили, просто страшно слили достаточно. И я, то есть это с Ходорковским я немножко там по-другому все произошло с ним, а у меня, я от него сама ушла. И я ушла, когда я поняла, что ну а за что мне дальше, если люди, которых я собрала, они за себя, они, вот я всегда была готова вписаться за людей, я готова, в принципе, я была всегда готова умереть за своих людей, да. Я готова была вписываться в любые скандалы, когда я вообще не была ни при чем, но я брала огонь на себя, и там меня клеймили, что я там с какими-нибудь там АПшными ужасными людьми общаюсь и все остальное. А, ну, я знала, что за мной мои люди, поэтому мне не страшно, когда я их защищаю, когда мне не страшно, что я что-то делаю. И когда они меня предали, я поняла, что ну, у меня просто отняли все. Потому что я каждый раз, когда я вступала с кем-то в борьбу некую в публичном пространстве, я понимала, что вот эти люди запомнят все, и сейчас-то я их там, смогу победить.
Перемога, да. Я понял.
Да, то самое. Ну, просто нету будущего времени у этого слова в русском языке.
Перемочь.
Да, перемочь смогу. А, но потом они это все запомнят и будут меня грызть и уничтожат. И когда меня... Ну, ничего страшного, за мной есть мои люди. И когда я поняла, что за мной никого нет, это было вот это самое предательство, когда ты понимаешь, что ну, вот, а теперь вот перед тобой вся толпа, которая тебя ненавидит, она запомнила каждый раз, и сейчас она тебя сожрет.
А на арте уже есть ощущение своих людей, что это свои люди?
Ну, на арте очень приятное ощущение. Я такие последний раз в 2009 году испытывала. Вообще арте — это международная корпорация.
А что в 2009, напомни?
Ну, это давно. Я там работала в нормальной атмосфере, я бы так сказала. Это нормальная международная корпорация с международными стандартами. Все работает, все хорошо. Ну, то есть, вот правда. Просто и вообще такая международная, то есть заходишь в столовую, все по-английски там говорят в основном. Вот. Я вообще себя очень хорошо там ощущаю. Впервые за 10 лет я нахожусь в рабочей, нормальной, здоровой атмосфере.
Ты несколько раз просто произнесла слово «русский», и мы говорили о том, кто за Россию, кто нет, и вдруг то, что говорят по-английски, это какое-то положительное. Ну, для меня несколько странно.
Ну, для меня я люблю по-английски разговаривать, потому что я зачем-то всю жизнь учу этот язык, а живу в монолингвальном городе. Москва, да, это все-таки монолингвальный, поэтому я очень люблю, я вообще английский язык очень люблю, каждый день там что-нибудь слушаю, подкасты по 3-4 часа.
Поговорим, продолжим через пару минут с Марией Вороновой.
Реклама. Знаешь, что нужно в новом году?
Лимоны!
С ними будет хорошо.
Да!
Загадай один.
Или пять.
Чего ты ждешь?
Закрой глаза.
Они все твои.
Большой кредит до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на lokobank.ru.
Лимоны сбудутся.
КБ Локобанк АО.
Наверняка каждый из вас хочет, чтобы свадьба, день рождения или юбилей оставались приятным и незабываемым воспоминанием. Агентство Time to Event специализируется на проведении таких эксклюзивных мероприятий. От частных вечеринок до крупнейших концертов. Своя кухня и две собственные площадки в центре города на Кутузовском проспекте. Сайт time-event.ru. Телефон 8495-744-3651. Time to Event. Праздник всегда рядом.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало менять, подключайся к эху, слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
И государство, оно так развлекается, чтобы смотреть лучше на все потоки, где агент влияния, где какие деньги дают на исследования там по разрушению России и всего остального.
То есть, если мы видим какого-то явно такого антипутинского персонажа, по-твоему, да, с которым ничего не происходит, при этом которого не преследуют.
Конечно, кричи ГБУФ. Ну так, по-моему, там такие уровни просто.
Агент охранки.
Натурально, с моей точки зрения, так. Возможно, я, с одной стороны, меня очень долго называли агентом охранки тоже, вот, и меня это очень бесило, раздражало, и было просто обидно, но я осталась в этом болотном деле, просто из чувства долга, достоинства и все остальное, так могла уехать, вот, но вот в некоторые истории, ну, какие-то, ну, прям вот, ГБУХ, просто уши торчат вот таких размеров. Из некоторых историй, где вот там человек клеймит Россию, клеймит силовиков, и вот это все туда-сюда ездит, какие-то откровенно... Ну, возможно, я не права, возможно, я конспиролог.
Интересно, это интересно все, безусловно. Что ж, спасибо большое, Мария Баронова, спасибо, что нашла время, нашла силы.
Версию ответов на вопросы можно будет посмотреть на YouTube.
И поставить там лайки и дизлайки, это уж кому что нравится. Спасибо большое, Маша.
Спасибо большое.
Московское время 10:06. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Начинаем с выдачи творческого задания. Последний наш финальный час. Да, творческое задание никуда у нас не делось. Даже в наших новоизмененных форматах. С этим очень трудно как-то бороться. Но, тем не менее, будет творческое задание. Ну, что мы, собственно говоря, любим. Чего уж там кокетничать.
И, может быть, не такое очевидное, как всем казалось. Сегодня творческое задание.
Ну да, можно было, конечно, про Илона Маска в очередной раз там про Рогозина, еще что-нибудь. Но мы решили обратить внимание на питерскую столицу, тем более, что там сейчас Татьяна Фельгенгауэр. Вот, она всячески восхищается в Фейсбуке Александром Бегловым, исполняющим обязанности губернатора. Вчера многие обратили внимание, но это не первый раз, такое уже бывает, в Яндекс.Новостях, если посмотреть по слову Беглов, то там будет Беглов, пообещал решить проблему с парковками для инвалидов, Беглов пообещал петербуржцам, что социальная карта, там что-то. В Рио губернатора пообещал увековечить память Жареса Алферова.
Это автозаполнение от пресс-службы. Уже Беглов пообещал написано, они только нужное слово вставляют.
Да, Беглов пообещал. И вот мы подумали, что Беглов пообещал будет лучшим вообще творческим заданием на сегодня. Сделаем вот что. В какой форме мы это решим? Сочинить четверостишие надо, заканчивающееся строчками типа. Это такое рамочное условие, типа «проблему обещал решить Беглов». Вот порядок слов в ней свободный, можно добавлять, убирать, изменять их, но смысл примерно такой. Можно там «Беглов пообещал решить проблему», например, так, если у вас там рифма подходит другая. Вот, ну и так далее. «Проблему обещал решить Беглов», вот так будет называться творческое задание. Можно по одному, можно по нескольку, неважно. СМС, который у нас сегодня сторожит Елена Лиховская, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, и форма на нашем сайте. Это все к ней.
Да, я уже на страже.
Если ко мне, то Facebook-группа, ну, там уже прием на сегодня закончен. Ну, можете добавиться в какой-нибудь следующий день.
Да у тебя сложнее, чем в поликлинике запись.
Это правда, да. Там надо карту принести, вот это все, талончик взять и так далее. Рентгеновую флюорографию проходили, прежде чем в группу нашу фейсбучную добавиться.
И справку о прививке от кори.
Проблему обещал решить Беглов. Такая тема нашего сегодняшнего творческого задания.
Реклама.
Здравствуйте, в студии Валерий Толков. И сегодня у нас в гостях представитель ателье мужского стиля Taylor Suit Светлана. Светлана, расскажите, как и где в Москве сшить костюм? И почему индивидуальный пошив сейчас приобретает все большую популярность?
Здравствуйте. Вы значительно экономите время. Вы не ходите целыми днями по магазинам, где в итоге приобретаете обычный костюм из наличия. После чего начинается второй этап – подгонка по размеру, потому что стандартные лекала очень редко могут сразу подойти. Но самое неприятное – это то, что из-за ушивки может сильно сильно пострадать фасон. И тогда такой непропорциональный костюм будет выглядеть неаккуратно и причинять неудобства. К тому же не все можно поправить. Например, если вы решите сделать пиджак короче, то карманы станут несимметричными. Если вы станете еще и карманы исправлять, то костюм может окончательно испортиться. Сколько времени вы на это потратите? А усилий? Мы в компании Taylor Suite за то, чтобы вы тратили это время на себя и свою семью. Поэтому сделали наш сервис максимально удобным. Многие думают, что костюм на заказ шьют люди только с нестандартной фигурой, либо очень богатые люди. Но на самом деле эта услуга просто очень удобна. И по итогу клиент получает именно то, что он хотел. Индивидуальный пошив компании Taylor Suite подразумевает под собой создание индивидуальных лекал. Выбор именно той ткани и фурнитуры, которая вам понравилась. А это и есть залог костюма с идеальной посадкой и наш главный козырь. Мужчина, который хотя бы раз заказал индивидуальный пошив компании Taylor Suite, уже никогда не придет в бутик за готовой моделью.
Расскажите подробнее о вашем сервисе и о том, как происходит весь процесс в компании Taylor Suite.
Наш стилист сам приезжает к клиенту, снимает мерки, помогает определиться со стилем и тканями. И на это все уходит порядка получаса вашего драгоценного времени. Вы за полчаса даже до магазина не успеете доехать. После этого мы также сами доставляем готовый костюм его обладателю. Вам вообще не придется никуда ездить.
А где отшиваются ваши костюмы?
Костюмы от компании Taylor Suite отшиваются в солнечной Португалии на фабрике с полувековой историей, опытными портными. Они создают лучшие мужские костюмы, которые идеально садятся и сшиты именно из той ткани, которую выбрал сам клиент. А их у нас более 3000 экземпляров. И все они поистине уникальны.
А сколько стоит сшить костюм в вашем ателье Taylor Suite?
По прайсу 95 тысяч рублей. Но сейчас у нас проходит заманчивая акция. Костюм из ткани Лоро Пьяно будет стоить всего 75 тысяч рублей. Для тех, кто позвонит сейчас, можно заказать подарочный сертификат на услугу пошива костюма от компании Taylor Suite. Это будет шикарный и вместе с тем корректный подарок для друга, коллеги, начальника или просто хорошего и близкого человека. Это подарок, с которым вы точно не ошибетесь. Звоните нам по номеру 495-150-5676 и заходите на наш сайт костюмы.рф.
Спасибо вам, Светлана. А я повторю телефон компании Taylor Suite 495-150-5676. Сайт костюмы.рф. ООО Taylor Suite, Москва, бульвар Яна Райнса, дом 31, ОГРН 816-774-695-2728.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Кстати, о Беглове, о котором у нас сегодня творческое задание. Проблему обещал решить Беглов, или Беглов пообещал решить проблему, уж как хотите. Последняя строчка нашего четверостишия, которое мы сочиняем с вами. Вашего четверостишия, господи, мы тут ни черта не можем сочинить. Мы
а вы сочиняете задание и нам присылаете СМС плюс 7985-970-4545. Уже ждем ваши варианты.
Как школьники, учительницы. Да ты бы сама решила вообще то, что задаешь. Вот. Примерно так и мы. Вот, кстати, о Беглове. Он сегодня проиграл. Ты знаешь, проиграл, правда, не с треском. Я-то думал, совсем с треском в Санкт-Петербурге. Там у нас есть наши питерские коллеги. Прекрасные питерские, прекрасные коллеги сегодня в утреннем развороте ставили, там, в питерской части, ставили голосование Бортко или Беглов. Ну, как ты знаешь, вчера было, там, вчера, позавчера, вообще это давно идет тема, но вчера было объявлено, что вроде бы КПРФ поддержит режиссер Бортко.
Режиссера фильма «Собачье сердце».
Великого фильма «Собачье сердце», надо сказать. Великого фильма и некоторых невеликих. Вот. И некоторых сериалов. Но великого фильма «Собачье сердце» на выдвижение в качестве кандидата на выборах в губернатора Санкт-Петербурга.
Ну, режиссер, он депутат Госдумы еще.
Ну, безусловно, да, 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 конечно. Нет, ну, мы любим и знаем его как режиссера в основном. А как
может
депутаты...
быть, кто-то его любит, как депутаты
Госдумы. А как депутаты не любим. Ну, так вот. Но тут же интрига. А, с каким счетом проиграл? Потом про интригу. Проиграл Беглов со счетом 22-78. Спрашивали, вот есть ли такая пара, Бортко или Беглов? Ну, основных кандидатов. Известно же у нас, что сейчас вот это все там, кто угодно, только не Беглов, кто угодно, только не Единая Россия. Вот. И, значит, вот в роли кто угодно Владимир Бортко набрал 78% голосов. Там, в Санкт-Петербурге, у них. Но интрига-то в том, что вроде бы собирался, ну, как бы не исключал от левых сил вообще широких, да, левых сил, не только от КПРФ, но в которых КПРФ, естественно, такое ядро. И это всем нам хорошо знакомый, можно сказать, наш завсегдатый здесь Максим Леонидович Шевченко.
Ну, скажем так, Максим Шевченко говорил, что, возможно, это будет выдвижение от КПРФ, а, возможно, он пойдет как самовыдвиженец.
Ну, вот, может быть там, но КПРФ его не поддержит. Это крупнейшая левая сила. Значит, уже, видимо, если ты еще выступаешь против того, ну, что левая сила крупнейшая в данном случае кого-то выдвинула, да, у нее есть свой кандидат, значит, шансов у тебя сильно меньше, потому что тебе на этом поле даже какую-то конкуренцию создали. Вот, и обидно, наверное, обидно. Но вот мы подумали, что если бы вот у вас был выбор, у вас, неважно, не губернаторские выборы сейчас, никто, просто вашего представителя сейчас выберем, где-то представлять ваши интересы. Есть Бортко, он депутат Госдумы, он коммунист, он режиссер, он собачье сердце, так, все, что вы о нем знаете. И есть Шевченко, которого вы тут каждый четверг практически слышите, соглашаетесь, не знаю.
Ну, тоже, в общем-то, неплохо знаете.
Да, который по телевизору выступал, который YouTube-канал есть, который, значит, у нас большой специалист по проблемам Северного Кавказа и так далее. Вот я предлагаю на этом и построить наше голосование. Допустим, у вас... Вот ваш есть представитель один.
Вне зависимости от того, в каком вы регионе. Просто да. Вот есть возможность
выбрать только из двух. Вот из этих двух вы бы скорее кому доверили представлять свои интересы. Вот так сформулируем. Кому бы вы скорее доверили представлять свои интересы. Неважно где, в каком органе власти. Там. Ну, давай по алфавиту. Владимир Бортко будет у нас 101-2011. И, соответственно, Максим Шевченко 101-2022.
Голосование пошло.
Если бы вы скорее доверили представлять свои интересы Владимиру Бортко, 101-2011, если Максиму Шевченко, 101-2022, я понимаю, что, возможно, этот выбор считается для вас плохим, и что вы бы предпочли не выбирать, и не пошли бы на голосование, если бы такое выяснилось бы. Ну, вот, есть возможность. Условно говоря, кому бы вы скорее пришли с каким-то обращением? Да, и думаете, что он вам скорее бы помог. Например, тоже можно так поставить вопрос. Можно так к этому голосованию подойти. Так кому бы вы скорее выдали мандат на представление своих интересов? Владимир Бортко 101-2011 и Максим Шевченко 101-2022. Я, конечно же, измеряю, кто более популярен у нашей аудитории.
Ну вот интересно, у нас что? Владимир Бортко же не бывает в эфире, но я думаю, что слушатели достаточно неплохо знакомы с его политическими взглядами, что как он поддерживал кандидатуру Геннадия Зюганова, говорил, что Путина и Зюганова объединяет любовь к родине. Ну, вот примерно так.
Хорошо, да. Ну, нет, у него было много известных, и в последнее время, к сожалению, как мне кажется, весьма каких-то мракобесных высказываний и позиций. И вот, ты знаешь, ты смотришь на вот это несоответствие там великого, реально великого фильма, снятого, правда, по великой книге, но иногда, знаешь, и великую книгу. Так можно, вот, что мало не покажется. Но, тем не менее, великий фильм, снятый по великой книге. Вот, но и ты видишь какое-то некое такое противоречие того образа, который должен быть за этим фильмом быть. Но, с другой стороны, мы к этому привыкли. Там Михалков и его фильмы, я не знаю, Говорухин и его фильмы, может быть, создают у нас некоторые противоречия, да, образа человека, там, деятеля государственного и творца.
Ну, вот именно. Ты его как политика и как создателя творческого продукта больше, не разделяешь.
Конечно, разделяю, ясное дело, разделяю. И наши радиослушатели разделяют в основном, потому что они за Шевченко все. Максим Леонардович здесь победил примерно с таким же счетом, как Бортко победил Беглова в Питере. Ну, почти. Там 77-23 было, а здесь, наоборот, 73-27. 73%, 72, прошу прощения. 72 у Максима Шевченко, 28% у Владимира Бортко. Вот кого бы наши радиослушатели поддержать, что там будет в Санкт-Петербурге, кто кого поддержит и как там все это дело разовьется, мы будем следить с большим интересом. Ну, напоминаю еще раз насчет Беглова, что он пообещал решить проблему. Таково наше творческое задание. Строчка подобного рода с свободным порядком слов должна венчать ваше произведение, и мы ждем его буквально через полчаса.
Реклама.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8 800 550 7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузии. В солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем там и сами отдыхать, и сдавать через управляющую компанию. Получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, выбор апартаментов. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье, вино, романтика. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните в офисы в Москве и Петербурге 8 800 550 7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем утренний разворот. Про Беглова почитаем в конце. Сейчас про годовщину покушения на Скрипалей. Много разных высказываний, сообщений, событий, связанных с этим за минувшие выходные, да и сегодня тоже. Но можно их охарактеризовать, как мне кажется, следующим образом. В Великобритании там продолжается обсуждение или какая-то, значит, работа по расследованию, продолжаются утечки и так далее. В России продолжается троллинг и в некотором смысле карнавал. Вот сейчас у нас Евроньюз показывает сюжет карнавальный сезон в Европе, ну и в России, знаете ли, тоже на определенные темы бывает карнавал, потому что мне трудно как-то по-другому оценить высказывание вчера нашим коллегам с «Говорит Москва» профессора МГУ, члена научного совета при Совете безопасности РФ Андрея Манойла о том, что в Московском государственном университете состоится научная конференция «Первые скрипальские чтения». Причем, как рассказал Андрей Манойло, планируется обсудить опыт западных спецслужб, в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации, а также, что Александру Петрову и Руслану Баширову, он называет их именно так, отправленные приглашения напрямую курьером на их адрес.
А с какой целью? Для организации мастер-класса? Или...
Да, они должны выступить. От Петрова и Баширова участники конференции намерены услышать рассказ о технологиях информационной войны. Трудно себе как-то по-другому, я не знаю, представить, нежели троллинг. Хотя, может быть, я ошибаюсь. И, может, мы в таком каком-то, ты знаешь, постмодернистском мире живем, что мы с трудом могли себе представить, что вот эти Петров и Баширов или там Чипига и Мишкин появятся на телеэкранах. Вообще думали, что там их может быть уже не быть живых, там еще что-нибудь.
Ну и, собственно, их больше-то и никто и не видел.
После этого нет. Но тогда вообще кто мог представить себе, что вдруг Путин, что, во-первых, Путину зададут про это вопрос, Путин на это ответит что-то. И их покажут, там чуть ли их в тот же день показали или на следующий, я не помню. Очень быстро как-то показали. Но Андрей Манойло, просто надо иметь в виду, что он сам автор курса «Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела РФ». То есть я так понимаю, что он хочет как-то свою лекцию, вот он лекции читает на факультете политологии МГУ. Я теперь, кстати, после этого к выпускникам факультета политологии буду как-то с большей осторожностью относиться. Так, а вам Манойло читал лекции? да, простите, точно. И так смотреть вообще, как у человека нормально, как он критически воспринимал, или, значит, как-то это уверовал. Вот. И я так понимаю, что он свою лекцию просто, свой семинар, что у него там происходит, что там в учебном процессе, я не знаю, не доучился, вот, какие там. Он решил просто расширить. Или, знаешь, как еще бывает на лекцию, вот, меня тоже иногда коллеги, некоторые даже, которые вот преподают где-то, иногда хочется как-то сфилонить. Бывает. И они зовут коллег рассказать, а как значит, у них устроено. Ну, типа, пообщаться со студентами, все, практическая деятельность, там все верно, все отлично. Вот, с одной стороны, разнообразие, оживляешь как-то занятия, а с другой стороны, и сам вроде ничего не делаешь, заполнен у тебя этот учебный план, что-то я тоже не знаю.
И посещаемость лекции лучше.
Ну, это вряд ли, кстати. Кстати, знаешь, прогуливают с тем же вообще успехом.
Ну, ладно, если в афише указаны имена Баширова и Петрова, неужели ж не придут?
Да, на Баширова и Петрова, да, может быть, и придут. То, знаешь, указание имен еще вовсе не означает то, что они там будут. Как говорилось, потому что 19 его первых составов гастролируют сразу в 30 городах. Так и здесь. Ну вот, и это просто такое расширение деятельности, вот, как себе видит человек. И вот в МГУ, типа, вроде бы пройдет. Ну, иначе как троллинг нельзя расценить. Если обо всем этом говорить серьезно, то по-прежнему там российская сторона требует, чтобы как-то ее взяли в расследование этого дела. А хочется спросить, собственно, а почему? Ну как, то есть с чего бы вдруг... Вы когда кого-нибудь подозреваете, ну вот вы подозреваете, что у вас там кто-то украл ложки, я не знаю, вы его привлекаете к расследованию?
Ну, потому что в Москве говорят, что проводят собственное расследование.
Украл ложки или нет?
Ты же не знаешь, мы очень многого не знаем по поводу этого дела, но вот нам говорят там в МИДе, например, да, что Россия проводит собственное расследование. Может быть, этих парней допрашивают в Следственном комитете Баширова и
Петрова. Пытают электрошокером.
Может быть, кстати, налоговая проверяет их бизнес, протеиновый или что у них там, фитнес-продукция. И они не вылезают из проверок и не вылезают с допросов, поэтому они не появляются нигде.
Знаешь, тут какую версию услышал очень интересную? Значит, много версий же всегда вкидывается разное. Я в первые дни после отравления слышал и читал в разных средствах массовой информации миллион всяких версий. Больше всего меня тогда поразило, знаешь, что это месть Юлии Скрипаль, что ей отомстила, как это сказать, свекровь. Да, что-то в этом духе. Ну, в смысле, у нее были отношения с каким-то молодым человеком, у этого молодого человека какая-то была очень влиятельная мама, она не хотела, чтобы там дочь шпион или что-то еще, и вот она, типа, это все, значит, ее...
Потрясающая
вообще версия. Просто крышесносибельная, абсолютно. Это в самые первые дни какие-то было. А тут я слышал хорошую версию, что тоже мне ужасно понравилось, что Баширов и Петров на самом деле туда ездили, правда, но не затем. Нет, не продавать это, как его, спортивное вот это все питание.
Так известно же, зачем? Собор смотреть?
Не собор смотреть, нет. Они действительно разведчики, все так вот говорят. Знаешь, там старик. Они правы. Ну, да. Но там же Портенд-Даун. Портенд-Даун, знаешь, что такое? Это лаборатория химическая.
Конечно.
Она по-другому называется. Там, на самом деле, Портенд-Даун тренировочный центр, а рядом еще есть лаборатория, она чуть-чуть по-другому называется, но населенный пункт там недалеко есть, Портенд-Даун, и по его имени называют все это вместе. Короче говоря, вот это химическая лаборатория, там военная и центр. Они ездили забирать пробы из реки, там река, то все. Вот, и так знают, над чем работает Портенд-Даун. Регулярно ездят курьеры, собирают там все. Я даже в Google Maps влез, где река там?
Нашел?
Река через дорогу, да. Ну, то есть надо как-то вот отходы их надо... Ну, я не знаю, может, по трубам как-то их трубы прорыли, значит, и по трубам скидывают.
Ну, хоть что-нибудь. Это есть очень... подтверждение этой версии? Я не знаю, там записи с камер, берут пробы.
Очень забавная версия, но в том плане, что я так представляю, что секретная лаборатория, она не хранит у себя отходы, не вывозит их куда-то, там секретное место.
А прям
в речку фигачит.
Ну, это что? Это очень по-русски.
почему нет? У нас в Шиханах, собственно, всегда так делали, почему нет? Это я утрирую, если что, на всякий случай, кто не будет ощущать сарказма. Вот, так, так все и происходит. Но я хочу сказать, что по троллингу, конечно, наша страна, поскольку у нас на государственном уровне он поддерживается, как вот спорт поддерживается на государственном уровне, так у нас троллинг поддерживается на государственном уровне, она абсолютный чемпион. Жалко, не проводится международных соревнований по троллингу, потому что здесь бы мы безоговорочно... Как, были бы такие соревнования, как по хоккею с мячом. Там есть две сборные, Россия и Швеция, которые все время между собой. Там еще какие-то привлекают, ну, для создания массовости, типа там Сомали, еще какие-то там их ставят на лед, они, ну, что-то там ездят. А все равно в финале встречаются Россия и Швеция. Так и здесь.
В финале вот сегодняшней троллингиады встречаются...
Да, Россия и Россия-2.
Второй состав. Нет,
Россия-1 и Россия-2. И Россия-культура тоже. Они все встречаются втроем там. Через 5 минут мы продолжим о более веселых новостях.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, давай о хорошем. О том, что произошло в космическом пространстве.
Подожди, там... напомним еще про творческое задание.
Давай.
У нас не про космическое пространство.
Запросто может быть. Запросто может быть, потому что Беглов пообещал решить проблему.
Да,
может быть и эту тоже.
А в сфере, с которой связан Роскосмос, проблем у нас теперь предостаточно.
Особенно с появлением Илона Маска. Он один, большая проблема. Итак, проблему обещал решить Беглов. Такова тема нашего творческого задания. Нужно четверостишие с такой строчкой. Там, по-моему, уже больше, чем надо даже. Сейчас, во всяком случае, у меня в группе. Но вы продолжайте. Плюс 7-985-907-45-45. Твиттер-аккаунт вызван или веб-форма на нашем сайте, судя по реакции.
Очень хорошие варианты есть.
Вот. Да, судя по реакции Лены Лиховской тоже. Все найдется. Короче, значит, космический корабль компании Илона Маска пристыковался вчера в автоматическом режиме. На его борту был манекен, людей не было. И со стороны МКС тоже не рулил никто, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции. И пишут, что это типа вот ответ Рогозину, который когда-то сказал, что американцы не смогут доставлять своих космонавтов, своих астронавтов, прошу прощения, и поэтому они могут на батуте запускать, раз они откажутся от наших там космических кораблей, от наших двигателей и так далее. Ну, про батут все многие помнят, многие даже не помнят, к чему это было сказано, но
да, ну, на самом
батут
деле,
запомнили хорошо.
В Роскосмосе обрадовались, конечно, что теперь там же в чем суть,
освобождаются места для космических туристов.
Могут запускать только космонавтов, астронавтов на российских кораблях, да. Союз, а если компания SpaceX, Илона Маска или Boeing тоже разработкой корабля занимается, если они успешные испытания проведут, то, собственно, российские союзы больше НАСА будут не нужны. Правильно же? Конечно, в Роскосмосе искренне обрадовались, поздравили Илона Маска. И, кстати, не только да, Роскосмос поздравил, там Илон Маск даже ответил кому-то из пользователей Твиттера, написавших на русском языке, Илон Маск по-русски поблагодарил.
Ты знаешь, нашим радиослушателям всегда надо пояснять, что сейчас была ирония, а сейчас начинается серьезно, потому что не все понимают, к сожалению. Вот, в первой части выступления Елены Лиховской была ирония насчет того, что поздравила Роскосмос. Вот, а потом, значит, началось серьезно то, что поздравила какая-то девушка, да, на английском языке. Хороший текст.
На русском она поздравила, на русском
ответила. На английском.
Она на хорошем английском. На русском, точно.
Хорошо ответил, да. Хорошо поздравил, что все, как бы, все люди, которые интересуются освоением космоса в России, все поддерживают то, что развитие, тот прогресс, который осуществляется, в том числе с помощью вот, Илона Маска. Вот, на что он ответил: спасибо за добрые слова. Явно кто-то русскоязычный есть в команде Илона Маска, потому что отвечает он не как говорят русские в американских фильмах. Отвечает он хорошо. Вот. Помнишь, он ответил на «Жигули» была картинка с «Жигулями», и спросили, как тебе такое, Илон Маск. Вот. Он сказал, что типа ха-ха, нифига себе.
Ну, тоже на хорошем русском ответил.
Ну, то есть, да, на каком-то сленговом, да, но тем не менее. Явно в команде есть кто-то прямо русскоязычный, нативный, абсолютно нативный. И они здорово работают в смысле пиара. Вообще с пиаром у Маска все здорово всегда было. И сейчас, даже если у него какие-то неудачи происходят там или что-то, пиар отрабатывает их там 200%. Вот. Но тут даже если бы не было пиара, тут вот о чем идет речь. Мы всегда видим, что происходит в одной стране, что происходит в одном месте и что происходит в другом. В одном месте, значит, корабль взлетает, и ступень у него опускается, приводняется и, ну, на приводненную платформу, и будет потом использоваться еще раз. Корабль сам летит, никуда не летит, ни в сторону не летит, никуда, летит туда, куда его запустили. Значит, он взлетает там, нормально летит, потом нормально пристыковывается как-то, и все происходит нормально. И это частный корабль. Это не государственные вложения, не миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков. Хотя там, может быть, сидел бы здесь Маша Баронова, сказал, что все равно деньги опосредованы государственные, потому что это могли быть займы, то все, 5-10, неважно. Даже можем про частную компанию оставить в стороне. Вот как-то это получается, и это в центре внимания. А у нас ракету будут строить из стекла и бетона. Это будет офис Роскосмоса. Он взлетит потом, очевидно, такой весь, всей своей мощью, и куда-нибудь тоже пристыкуется. Прямо с людьми со всеми на борту. Вот эти две вещи, которые мы видим, как это происходит. Ты понимаешь, где прогресс, а где освоение, да, денег, где как бы их вложение в то, что в освоение космического пространства, а где в освоение бюджетов.
Мне все же очень интересно, как на самом деле отреагировали на это в Роскосмосе. Подумали, ну, Илон Маск вроде ведь, как считается, свои же вкладывает деньги, правильно? Вот все подумали, вот дурак.
Ну, заемный, конечно.
Он государственный, он на свои частные это все сделал.
Ну, да, их же отдавать потом надо будет как-то, так или иначе. Вот, ну, хорошо. Есть у нас еще одна тема, которую успеем обсудить до того, как проверить ваше творческое задание про Беглова.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Майкл Джексон. Майкл Джексон, его обвиняют в педофилии. Ну, сейчас кого только ни в чем не обвиняют, кого там, ну, в основном в сексуальных домогательствах, а его фактически в педофилии. Там фильм про Майкла Джексона должен выйти, он уже показывался на фестивалях, и там речь идет о том, значит, как, о его таких вот этих склонностях. И там вроде бы люди свидетельствуют, которые, к которым у него были эти проявления там и так далее. Но тут, что важно и интересно, в преддверии выхода фильма, еще фильм не вышел, а корпорация BBC британская убрала из своих эфиров песни Майкла Джексона. Ну, там у них ротация, вот это все. Mm-hmm. И песни Майкла Джексона. У них, кстати, до сих пор даже выходят новые, ну, которые раньше, значит, где-то потеряли их там что-то. Вот. Они бывают в ротации, и все. Ну, и решили как-то от греха подальше, я не знаю, наверное. Даже дело не в самом этом решении, а в такой тенденции очевидной, что если мы что-то, значит, узнаем о человеке плохое, надо его преследовать. С живыми-то вообще. Живых просто с лица земли стирают там за те же самые обвинения. Я подчеркиваю, обвинения в домогательствах или еще в чем-нибудь. Не берут никуда. Ну, вот Кевин Спейси, вспомним, например, историю. Кевин Спейси, еще там разные актеры, продюсеры и так далее. Есть случаи доказанные, есть недоказанные. Но, в общем, компания идет большая. И живых просто живьем закапывают. Ладно, а тех уже закопали. Ну, извините за такой натурализм. Ну, закопали, я имею в виду, может быть, скорее даже как это сказать. Ну, мы понимаем, что это уже наше прошлое. Мы помним, но это наше прошлое. И тут вдруг выясняется, что-то выясняется. Надо сказать, что про Майкла Джексона и при жизни-то ходило много слухов, легенд и так далее. И вот это все...
Надо сказать, что суд его по делу о растлении малолетних оправдал.
Оправдал, да, и был суд, совершенно верно. И слухи, и сплетни, и чего только не было. И фильмы, эти самые расследования. Но Его оправдали. Тем не менее, ну, подозрения, наверное, у всех, и все так, может быть, в бытовом плане между собой как-то. Но теперь, типа, когда об этом сняли фильм, мы убираем это дело из эфира, его песни из эфира. То есть применяем санкцию к творчеству умершего, ну, я кумира скажу. Ну, кумира так, кавычка. Я вот хочу спросить наших радиослушателей. Такие санкции, неважно, чьи они, там, государственные, негосударственные, перестаем мы сами слушать, вот там, сказать, Алиса, не играй нам никогда песен Майкла Джексона больше.
Включаю Майкла Джексона.
Она противная. Алиса, заткнись. Значит, и вот Майкл Джексон, мы его типа забудем все вместе, применим санкцию, персональную или общественную, неважно. Справедливо ли это или это хаджество? Вот что мы хотим спросить. Итак, санкции к творчеству умерших кумиров, если вдруг за ними что-то обнаруживается. Это нормально, все правильно, мы разобрались, он был очень плохой человек, возможно, даже нарушал закон. Тогда вы звоните по номеру 495-101-2011. Если это ханжество, конечно, ну, умер и умер, и будем слушать, как слушали, смотреть, как смотрели, 495-101-2022.
Голосование пошло.
Если вы считаете, что справедливо, надо, неважно, срока давности нет, 495-101-2022, применять санкции к творчеству умерших кумиров. 101-2011, прошу прощения. А если вы считаете, что это ханжество, 101-2022. Вот. Я вот, знаешь что, есть Льюис Карл. И многие копаются, разумеется, исследуют, прошу прощения, исследуют, не копаются, его творчество и жизнь, известный нам всем по Алисе. И, в общем, есть много подозрений, много обвинений в том, что с Алисой Лидл у него была явно не платоническая какая-то к ней предрасположенность у нее была.
Ну, послушай, ну нет никаких доказательств. Просто он, ему нравились маленькие девочки. Дети нравятся. Нет у человека детей. Ему нравятся дети. Он проводит...
Пожилой одинокий мужчина. Ну, как пожилой.
Он, у него не было своих. Может быть, он хотел. Мечтал.
Знаешь, мне кажется, вот уже в нашем обществе, я понимаю, что ты хочешь сказать.
Я хочу сказать, что если холостяк проводит время с детьми, с маленькими, то, может быть, это просто проявление каких-то искренних добрых чувств.
Может быть, не исключено. Ну, там, я не знаю, рисунки, фотографии, вот это все, знаешь, как-то кто-то где-то говорил, что ему нравились не только, не просто девочки, а раздетые девочки, вот это вот все. И это, наверное, меняет как-то отношение людей к тому, что они читают. Вот это же не просто так было написано, думают они, или просто так. Давай мы результаты голосования скажем перед самым творческим заданием. 2 минуты еще поголосуйте. Санкции к творчеству умерших кумиров. Нормально или ханжество? Нормально 101-2011, ханжество 101-2022.
Реклама.
Димон, лови лимон. Семен, лови лимон. Котен, лови лимон. А лучше 5.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых.
Миллионы всем!
Отправь заявку онлайн на lokobank.ru.
КБ Локобанк АО.
Самый желанный подарок на 8 марта – это цветы.
Любимая, поздравляю.
Получила твой букет. Он прекрасен. Спасибо.
Мамочка, с 8 марта.
АМФ. Международная сеть доставки цветов. Телефон 8-495-974-7090. АМФ.ру.
ООО АМФ ЛТД. ОГРН 515-574-607-47-45. Город Москва, Начаковская шоссе, дом 28, строение 2. АМФ.ру. Доставка цветов.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Молитва стрелка. 4 заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
Понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев. «Разбор полета». Понедельник после 21 часа.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, по-моему, отлично справились наши слушатели с творческим заданием. У меня очень много хороших вариантов.
Но прежде результаты голосования. Они неинтересные, потому что был хороший. Шло нормально все. И вдруг что-то испортилось. Я не знаю, что. 7% только считают, что справедливо применять санкции к творчеству умерших кумиров. И, ну, нормально. А все остальные считают, что это ханжество. 93%. Я тоже считаю, что песни Майкла Джексона не надо исключать из плейлистов. Поехали к творческому заданию.
Давай я начну из Москвы. В постели снова полная фиаско. Быть может, все же не вполне здоров. Но есть один в кармане тайный козырь. Проблему обещал решить Беглов.
Хорошо. Так, у меня Антон Борисенко пишет. Летать не может бедный страус Эму. Беглов пообещал решить проблему. Не видел Плющев сериал про докторов. Проблему обещал решить Беглов.
Беглов сказал, что все решит. Проблема не проблема, но только что это за щит со снегом по колено.
Талия Левари. У выходцев из питерских дворов и подворотен все больше глупых ляпов и промоченных штанов. Но вот и Супермен, силен и благороден. Проблему обещал решить Беглов.
Из Иркутской области. Проблему обещал решить Беглов. Издал указ холопам не рубить голов. Гуманней надо быть, пороть лишь по задам. Пардон, культурная ж столица. Холопа всех лупить по ягодицам. Стас.
Анна Серова. Совсем сошел с ума пиар-отдел. СММ примерно обалдел. Младенцев мать и утешитель вдов. Проблему обещал решить Беглов.
Питер подтянулся. Надежда из Санкт-Петербурга. Мне пенсию на днях вручат опять. Куда потратить? Вечная дилемма. В аптеку завернуть или все ж пожрать? Беглов пообещал решить проблему.
Анна Христачевская. Как сказал бы Глеб Жеглов, все проблемы ото слов. Меньше дела, больше слов. Все решим, сказал Беглов.
Висит сосуля, набирает вес. Внизу проходит множество голов. Но потеряли мы к ней интерес. Проблему обещал решить Беглов.
Слушай, продолжение у Анны Христачевской. Вот это вот, больше, там, все проблемы ото слов, меньше дела, больше слов. Все решим, сказал Беглов. Я не увидел дальше. Талия Левари, продолжение хорошее. Но ведь с помощью ослов будет выбран наш Беглов.
А вот смотри, прям Беглов ваш может использовать. А, как наколол я мало дров, пообещал решить Беглов. Не выбил пару я ковров, пообещал решить Беглов. На реках маленький улов, пообещал решить Беглов. Зенит остался без голов, пообещал решить Беглов. Не додоили вы коров, решит проблему вам Беглов. Владимир Сперми.
Екатерина Чевкина, многозначительная, но всего в две строчки. Вот послушай, как в двух строчках можно столько значений уместить. Как рыбку съесть, не замочив штанов? Проблему обещал решить Беглов.
А вот от...
Какая рыбка имеется в виду? Что значит, почему не замочив штанов?
А вот прекрасное. Пообещал Беглов решить проблему. Есть сложности. Проблема – это он.
Василий Романов из Питера, кстати. Мой страшный сон, в нем с крыши лед сорвется, что в Питере висит со всех углов, и я умру, патологоанатом тихо постебется. Проблему обещал решить Беглов.
В Европу, говорят, теперь пускают лишь тех, кто им предъявит 6 полов. Но это нас нисколько не пугает. Проблему обещал решить Беглов. Атомович.
Да, Атомович, да. Атомович, значит, да. Михаил Холодковский, нужно сначала примечание прочитать. Потому что есть Александр Беглов, его губернатор Санкт-Петербурга, а есть Владимир Беглецов, руководитель концертного хора Санкт-Петербурга. Вот что с ними связано. на подводной лодочке с атомным моторчиком, да с десяточком ракет из пары амбразур. Пересек я Балтику и зову наводчика. На воде, говорю, Беглов на город Петербург. Отвечает мне Беглов. Не Беглов я, Беглецов. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Сам стреляй за 3 рубля.
Давай еще продолжай.
Екатерина Гамазова. Вчера отметил с другом день рождения. Сегодня чувствую, что сильно нездоров. Но нету ни одной причины для волнения. Проблему обещал решить Беглов.
Вчера я потеряла кошелек. Это из Петербурга. Сломала ногу, уронила холодильник. Ребенок мой не выучил урок. А лошадь наступила на мобильник. Снег сыпет, гололед везде. Сосулька ковырнула за живое. Куда бежать и помощь будет где? Как имя неизвестного героя. Ах, вспомнила, не надо больше слов. Проблемы обещал решить Беглов. Светлана.
Екатерина Чевкина, слушай, поставила передо мной главный важный вопрос. Кто у нас запишет отбивку номер 2024? Я вот подумал, кто? Кто будет этот человек? Проблема 2024 волнует общественность в граде и мире. Устал караул, а народ обнищал. И это Беглов порешать обещал.
Хорошая из нашей группы, из нашего Ютьюба, прочитаю из чата. По Матвиенко Питер не скучает. Беглов решить проблему обещает. Михаил Климин.
Григорий Крылов. Рождаемость упала до нуля. И что же, сотрясение основ? Не беспокойтесь, ведь за 3 рубля проблему обещал решить Беглов. 3 рубля, смотри, у нас ездят из одного произведения в другого. Перемещаются, так сказать. Сейчас еще тебе помогу.
Смотри-ка, у тебя тоже в основном четверостишие сегодня.
Мы так и просили четверостишие,
да.
Конечно.
Потому что Facebook-группа привыкла к большим формам.
Так классно, одно из самых классных на сегодня. Это прям даже песенка Владимира Семеновича. Павел Каштан. В Ленинграде городе у 5 углов пекся о народе Александр Беглов.
Душевно-то как.
Вообще отлично. Лично. По-моему, замечательно. Давай еще что-нибудь. У меня много всего. Сейчас, секунду. А вот... Соседи мучают нас топотом котов. Проблему обещал решить Беглов, пишет Анна Серова. Все отлично, через пару минут погоде наконец-то.
Реклама. Бывают самые низкие цены, а бывают еще ниже. В крупнейшем мебельном центре Европы 3 кита. Мебель дешевле, чем в интернете. Только с 4 по 10 марта. Подробности на сайте 3кита.ру.
Загородный комплекс Ольгино. 4-звездочный отель на берегу реки Улеса под Москвой. Уютные номера в замке Империал или в Большом дворце. Роскошные рестораны, бани, набережные с мангальными площадками и даже свой дворец бракосочетаний. Спокойный семейный отдых. Отдых дружной компании, корпоратив и или свадьба мечты. Ольгина. Может все. Звоните 8-905-606-2211.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
19 марта, в понедельник, после 19 часов, в программе «Особое мнение» главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Марина Максимова. «Особое мнение». Понедельник после 19 часов.
Теперь по понедельникам в 22 часа слушайте новую программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Ведущая Ирина Воробьева. «Личный прием» с Евгением Ройзманом. По понедельникам после 22 часов.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю, в ночь с понедельника на вторник, с 0 часов 10 минут, слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Наконец-то мы до погоды добрались, а ведь рассказать есть о чем. Минус 3 градуса в столице, давление 731 миллиметр ртутного столба, влажность 88%. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. Пасмурно.
В Значит, смотри, мне очень понравилось с приметами. В закромах у крестьян с каждым днем осталось все меньше и меньше припасов. Казалось бы, логично меньше и меньше потреблять. Ну, как-то экономить. Нет, все вовсе наоборот. Все вовсе наоборот. Традиция: сегодня надо готовить много снеди, то есть все последнее сожрать, чтобы привлечь весну и как можно скорее приступить к посевным работам, успев пополнить запасы продовольствия до следующих холодов. Интересный способ. Вообще, да, я слышал, что круче больше зарабатывать, а не больше экономить. Ну, по некоторым, так сказать, экономическим подходом. Что касается погоды на предстоящие дни, то ночь на вторник уже будет не такой холодной, как была нынешняя. Ну, и нынешняя не очень, но все-таки. Будет около нуля. А во вторник будет 4-6 тепла. Потом опять подморозит вроде бы. Холодная ночь обещается на четверг, 7 марта до минус 15. Потом опять вроде бы... Слушай, в пятницу обещают до 10 тепла и снег.
Вау,
До 10 тепла. Ну, ночью, наверное, снег. Ночью снег, потом до 10 тепла.
Так дождь будет в итоге.
Днем дождь, да. А нарисован снег. Смотри, сильный снег, метель, днем дождь. Ночью метель.
Да, еще
потом днем, днем минус 6 ночью, днем плюс 10. Ужас. Это все к пятнице. Да, будем следить, как меняется пятница. Завтра плюс 4-6. Все равно. И дождь тоже. Всем счастливо. Елена Лиховская.
Александр Плющев.
До
пока.
Завтра.